Ладно, значит, поскольку я не был на обсуждении прошлой лекции, то я, в общем, не очень хорошо представляю себе, что было обсуждено и каким выводом пришли относительно материала и содержания прошлой лекции. Поэтому я еще раз напомню те существенные моменты этой лекции, которые мне понадобятся к сегодняшнему обсуждению. И попробую их зарисовать таким образом, чтобы от них отталкиваться и двигаться дальше. Итак, первый момент. Он касается разрыва, который возникает между двумя суждениями, в которых содержание субъекта первого суждения каким-то образом расходится с содержанием предиката второго суждения, при всем при том, что термин, которым обозначается субъект в первом случае и предикат во втором случае, один и тот же. Соответственно, вот это вот несовпадение, разрыв, который возникает, да, между этими вещами, и заставляет меня размещать идею, да, вот в этом самом несовпадении. И тогда идея как бы помещается либо содержание одного другого суждения, субъекта одного суждения, предиката другого суждения, или где-то там вне их. При этом, значит, если мы говорим, размещаем эту самую возникающую идею в идеальном плане, то как бы и получается, что идея — это есть точка некая, как бы, да, не имеющая с долгого времени специального объема, и в этом смысле в некотором смысле содержания, точка в идеальном плане, по отношению к которой мы можем производить определенные действия, а именно крепить каким-то образом то, что можно считать содержанием. Вот эти вот два момента, характеризующие идею из прошлой лекции, мне важны в сегодняшней лекции. Но прежде чем приступать к дальнейшему разворачиванию своих представлений, базирующихся вот на этих представлениях из прошлой лекции, я некоторым образом обозначу в повествовании, нравится таком, ту проблематику, которая меня на самом деле волнует в этом во всем. И которую я пытаюсь снять вот такого рода прорисовыванием пространства существования идей и циклы ее их жизни. Для этого мне придется рассказать несколько каких-то простых житейских примеров и ситуаций. Ну, в частности, наверное, так, это впервые меня это торкнуло для своей собственной практики много лет назад, когда, значит, с помощью там, фонда Сороса был организован такой семинар в виде микроигры в одном из частных вузов города Витебска, темой которого была пропаганда или пиар частной собственности на землю. Замысел семинара состоял в том, что мы должны были приехать в вуз, встретиться со студентами, проходящими или там изучающими экономику, и разработать с ними некий набросок разных проектов, слоганов, формул для того, чтобы они могли, оперируя ими, убеждать людей в полезности и эффективности частной собственности на землю. Мы приезжаем и проводим такую вот однодневную учебную игру со студентами. В ней участвует несколько преподавателей этого вуза, преподающие экономику, в том числе на этих специальностях. Ну и всем семинар очень нравится. Все набросали себе кучу всяких там предложений по поводу агитации за частную собственность на землю. После окончания семинара нас очень сильно благодарят. Ну и главный преподаватель экономики, доцент этого института, подходит ко мне после лекции или там после этого самого, после этой игры, и говорит: ну здорово у вас все получилось, так классно вообще студенты поработали, так глубоко они все это поняли. Вот. Но ведь есть одна такая неприятность во всем этом. Частная собственность на землю — это плохо. Ну, в таких ситуациях происходит со мной некоторое там замыкание. Мне начинает колбасить и дергать. То есть, поскольку это все уже закончилось, то я просто как это, у меня мол отняло, да, после такого высказывания. А если бы это произошло на самой игре, там, на течении самого мероприятия, то, конечно, я бы взвился до потолка и разнес бы эту хлобуду в дребезги пополам. А тут, значит, я так это впал в ступор и не знаю, что сказать. Смотрю на этого преподавателя и спрашиваю: а вы что преподаете? Я, говорит, преподаю экономику студентам. Он говорит: ну вот как интересно, вы преподаете экономику убеждены в том, что частная собственность на землю — это плохо. Да, то есть рынок не допускается в эту сферу, и, соответственно, экономика тоже в этой сфере неприменима. Он говорит: ну почему? Так, нормальная экономика, мы ее преподаем, там, и все такое прочее. Вот. И я тогда начинаю думать о том, а что творится в голове у этого человека, да, и почему, скажем, вот это вот занятие по пропаганде, агитации за частную собственность на землю никак не состыкуется с предметом, который он преподает, да, с его собственными убеждениями и так далее. Я понимаю, что у этого человека нет идеи частной собственности на землю. У него есть набор каких-то знаний, каких-то понятий. И эти все понятия существуют сами по себе, ну, примерно так, как они существуют в словарях и энциклопедиях. Вот открываете словарь, и он организован, например, по алфавитному принципу, да, и идет на букву А, там, абеляр, аберрация, там, что там еще бывает, ассигнация, там, ну и так далее, да. Как связана аберрация с ассигнацией? Или, например, с абеляром? Да никак они не связаны. И вот у людей как бы полным-полно всяких знаний, и они каким-то образом вот так вот систематизированы в их памяти, есть какие-то, наверное, там они хранятся не по алфавиту, как в напечатанных словарях, но каким-то еще иным образом, да? И нет ничего, что связывало бы эти вещи между собой. И в этом смысле я попытался представить себе идею тогда, как такую вещь, которая представляет собой, ну, некую как бы точку в пространстве, в некоторых координатах, относительно которой можно размещать наполненное содержанием и имеющее объем понятия. Ну, например, там, скажем, понятие хозяйственной деятельности на Земле, там, понятие сельского хозяйства, да? Понятия, например, связанные с, скажем, бухгалтерским учетом, трудоднями ли, там, заработной платой, прибавочной стоимостью, рентой и всякими такими вещами, которые как бы вот относительно земельной собственности или там владения землей присутствуют, как-то употребляются и так далее. И если, скажем, вот этой вот как бы точки, удерживающей это все вместе и позволяющей определенным образом располагать в некотором пространстве относительно этой координаты все эти знания, понятия, представления и так далее, так вот, если этой точки нет, то, соответственно, все это рассыпается. Рассыпается, а в рассыпанном виде оно никак не приводит к там, какой-то деятельности и никак не позволяет двум, как минимум, людям договориться между собой и предпринять некие согласованные действия. Ну, в этом смысле, как вот абсурдистские поговорки всякие бывают, да, летели по небу два крокодила, один зеленый, а другой на север. И то, что в некоторый отрезок времени они летят там вместе, это никак не означает, что у них есть там нечто общее. Точно так же, как там люди, которые движутся там, в троллейбусе, который идет по строго заданным проводам, не может отклониться ни вправо, ни влево, да, но при этом каждый человек, сидящий в троллейбусе, едет по своим делам и никак не интересуется тем, куда едет там его сосед по скамейке, на которой он сидит. И вот набор этих простейших вещей дальше заставляет меня думать о вещах немножко более сложных. Вот, скажем, я вчера в метод коллегиуме выставил цитату из Владимира Фурса, из их обсуждения на презентации книги про публичную сферу, да, про публичность, про сферу публичности в Беларуси. И с Фурсом, и с некоторыми другими участниками этого обсуждения у меня бывало не раз столкновение или там рассуждение, аналогичное тому, что я привел про этого преподавателя и частную собственность в Витебске. Когда люди говорят достаточно правильные слова, ну, как эти слова Фурса про публичность, сферу публичного в Беларуси, делают правильные призывы. Ну, например, надо заниматься там в локальных каких-то там местах, в локальных ситуациях созданием этой публичной сферы, потому что сфера публичности, она всегда локальна. Да? После этого, когда я смотрю на их действия, на их поступки и поведение, и понимаю, что они руководствуются в своих поступках и действием совсем не той идеей, которую они формулируют в своих высказываниях. Для философов это вообще, ну как философов, не в том смысле, в котором я разворачиваю представление о философах в этих своих лекциях, да, о тех людях, которые носят это гордое или, не знаю, ругательное наименование философ в нашей ситуации. Для таких философов это вообще очень распространенный тип поведения.
В этом смысле я бы сказал так, что когда я говорю, например, там, Фурс, философ, да, и делаю второе высказывание, философ это, я могу сказать, что в данном случае в этих двух высказываниях содержание субъекта и предиката точно так же расходится. И для того, чтобы разобраться с этим, мне необходима идея философа. Да? Точно так же, как, скажем, для того, чтобы нам договориться со студентами Витебского этого частного вуза, не государственного вуза, не помню, если он был частный или там какой-то другой, для того, чтобы нам договориться с там, Фурсом относительно активной ли философии, о чем написано в статье про Утконоса, или вот в этой ситуации про публичную сферу, нам нужна какая-то вот эта вот самая идея, относительно которой мы могли бы начинать привлекать аргументы, там, опровержения, доказательства, всякие такие вещи. При этом я понимаю, что как только я сформулирую некоторое понятие, дам определение тому, что такое, например, частная собственность, или там публичная сфера, или там философ. Это формулировка, это определение, это дефиниция моментально будет всунута в энциклопедию, даже если ее запомнят, как бы, да, ее положат, покладут в соответствующее место в каком-то таком вот пространстве типа словаря. Да, и никакого дальнейшего движения эта штука иметь не будет. Вот отсюда я вынужден констатировать, что мое представление об идеях очень сильно отличается от традиционных представлений об идеях. Я сейчас не стану даже рассказывать или перечислять те представления, там, назову только как бы два наиболее распространенных представления. Они так или иначе базируются либо на платоновском идеализме, и в этом смысле характеризуются набором каких-то свойств, атрибутов, которые меня не устраивают в данном случае, либо же они базируются на английском сенсуализме и восходят, ну, скажем, к представлениям Лока об идеях, и затем на этих локовских идеях построен там целый ряд специфических техник, которыми английские философы, ученые и вообще англосаксонское мышление пользуются до сих пор. Платоновским представлением мы тоже пользуемся, в частности, методологическая схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры, она рисуется поверх платоновской схемы, или базируется на этой самой платоновской схеме, и вообще платоновская схема удвоения мира, да, на мир как бы идей и реализации этих идей или копий идей, воплощаемых там вещах, феноменах реальности, она очень продуктивная и хорошая схема, но для обучения философов, для постановки некоторой техники рассуждения. В этом смысле она представляет собой нечто вроде там эвклидовской геометрии там для современной математики. Понятно, что мир, в котором, или пространство мира, в котором мы обретаемся, и в котором протекает наша деятельность, не описывается эвклидовской геометрией. Геометрия этого мира какая-то иная. Но мы не можем учить детей, например, сразу там риммановской геометрии, геометрии Лобачевского и так далее, и так далее. Мы вводим детей в мир пространства, в некую размерность мира посредством обучения их стройной, логичной, понятной и интуитивно оправданной эвклидовской геометрии. Точно так же и изучая философию, строя институт философии, воспитывая философов, мы прибегаем к рассмотрению некоторых исторических идей, ну, например, платоновского удвоения мира, и изучая его, или преподавая его, мы вводим людей в некоторое уже более сложное, более развитое представление современных. Современное. Точно так же, как бы, платоновское представление об идеях должно быть дополнено и вот этим самым локовским, потому что без сенсуалистического локовского представления об идеях мы не сможем вводить ну, целый ряд там, как бы, способов оперирования с идеями, которыми был озабочен в свое время ассоциационизм, и который ну, не по-аристотелевски, аналитически, да, а как-то через индуктивную логику, через синтез идей обучал людей ну, более широкому способу там, рассуждения, размышления и так далее, и так далее. Вот. Но даже преподавая все эти вещи, мы понимаем, что мы только вводим некоторое представление о том, что нам важно об идеях, тогда как сами идеи, вот в этом понимании, которое я начал излагать на прошлой лекции, представляют собой очень сложный комплекс. Причем комплекс деятельностный, там, или мыследеятельностный, но отнюдь не онтологический. Поэтому вот онтологические, субстанциональные представления об идеях Платона и Лока нас мало устраивают, но в то же время из этих представлений мы можем заимствовать ряд техник, схем и организовывать наши операции с интересующим и занимающим наше внимание предметом. Итак, предмет, который вот до сих пор меня занимает в этой лекции, это та самая пресловутая идея. И первым делом я должен буду нарисовать некое пространство, в которое как бы я помещаю эту самую точку. Да, но рисуя это пространство, я буду рисовать ряд топов, да, ряд топов. И эти топы надо воспринимать сами по себе как самостоятельное пространство. То есть, грубо говоря, я буду рисовать 8 пространств. 8 пространств, организованных вот так, как эти три пространства, с одной стороны, да, а с другой стороны, они могут быть организованы неким образом ортогонально относительно друг друга. И тогда как бы точка это не есть то, что ну, как бы, то, что позволяет нам поставить, ну, обозначить некоторое место, наколоть булавкой некоторое место в системе координат, относительно которого крепить все эти пространства. А точка тогда представляет собой как некую проекцию. Некую проекцию, которую мы можем разместить или спроектировать на все эти пространства. И то, и другое представление меня вполне устраивает, как вот по аналогии, да, по этому принципу. Но главное, что мне нужно, чтобы вы имели, удерживали как минимум два вот этих вот представления о точке в пространстве, которую я буду называть идеей, для того, чтобы не сводить к аналогии, да, чтобы аналогия не давлела над вот этим вот представлением об идеях. Итак, я рисую пространство. Здесь я нарисовал три, потому что больше не могу. Это просто замусорить схему.
А мне их нужно 8. Поэтому я их рисую иначе. Итак, я рисую пространство феноменального, относительно которого мы предполагаем, что как бы идея может себя каким-то образом обнаруживать. Она может быть дана нашему сознанию, и в этом смысле присутствует феноменальность. Но, что бы там ни говорили про феноменальность разные философские школы, феноменальность это то, что к чему мы приходим вопреки очевидности. То есть это не есть непосредственно созерцаемое, данное нам в некоторых ощущениях, в опыте реальность. Это реальность, которая реконструируется, в которой восходится. Да? Ну, например, там, как в некоторых школах, в некоторых философиях, в некоторой технике это представляется, скажем, как там феноменологическая редукция. Да? То есть мы должны докопаться до этой идеи или до феномена, тогда как сам этот феномен скрыт от нас неким атрибутивно-эмпирическим комплексом. То, что дано нам в опыте, в очевидностях разного рода, это не сама феноменальность, а некоторая вот такая вот штука, которую я здесь обозначаю вот этим вот таким сложным названием, атрибутивно-эмпирический комплекс. Весь тот опыт, накопленный нами непосредственно в нашей личной жизни, или же опыт, который мы приобретаем через сопричастность коммуникации с другими людьми, да, коллективный человеческий опыт, появляющийся в образовании. Соответственно, вот это все дано или присутствует относительно некоторого познающего или действующего начала, будь то субъект познания, там, субъект деятельности и так далее. Я по традиции пользуюсь морковкой для обозначения этого, хотя как бы понимаю все отличие да, вот этого как бы места, да, от позиции как таковой. Но ну, именно тем, что я не задаю это именно как позицию, да, культурно нормированную, и в этом смысле ее нельзя понимать как акт деятельности. Да? Она в данном случае обозначает одновременно и акт познания, и акт деятельности, да, и некоторые там, может быть, и другие отношения, которые не учитываются или не присутствуют в этих двух актах.
А можно еще уточнить? Что, собственно, попадает в атрибутивно-эмпирический комплекс? Это вообще что?
Ну, вот, скажем, я сейчас называл в преамбуле несколько идей. Например, идею частной собственности, да? Идею философа. Да? Какие-то вот такие идеи. И тогда, когда мы начинаем, скажем, говорить о частной собственности с другими людьми, то у них возникает из собственного опыта, ну, всплывают какие-то вещи. Например, видел я этого кулака или куркуля, у которой там земля была в частной собственности, да? Он плохой человек.
То есть это ассоциации какие-то лишние?
Ну, это все, что мы из опыта можем заимствовать. На чем базируется опыт? Ну, в общем, на двух вещах, да, как вот из сенсуализма. На чувственном познании, да, с добавлением неких абстракций из образования культуры, да, и выход через эти абстракции к чужому личному опыту. Я никогда не был в Америке, но по рассказам Швецова я точно знаю, что Америка существует
Да, и в ней живут уроды, которые там не то чтобы там ходят как антиподы, на головах, да, ну, в общем, много чего не понимают. Да? Это не дано мне было в ощущениях никогда. Я об этом получил знания через коммуникацию с другими людьми, которые, по слухам, там в этой самой Америке была.
Это какое-то знание?
Активированное
знание?
Это опыт. Да? Обобщенный некий опыт. Да, со всякими атрибутами. Вот, например, там Швецов рассказывает мне, что они там все в Америке носят одежду унисекс. У меня нету знания там о унисексе, там, об американцах там, или еще что-нибудь такое. У меня есть набор каких-то вот там характеристик, атрибутов, акциденций по этому поводу и так далее. Есть комплекс этого всего. То же самое, когда мы говорили на прошлой лекции про город. Я отталкивался от города просто потому, что мы этим занимались непосредственно в некоторые вещи. Кто не знает, что такое город? У кого нет опыта проживания в городе? Даже ни одного самого, как бы там, не знаю, захудалого деревенского жителя сегодня практически не найти, который не бывал бы в городе, да, и не имел бы собственного опыта про город, или хотя бы вот этого эмпирического комплекса, заимствованного от других. Ну, например, как Агафья, как ее там звали, ну, сибирская тетка.
Лыкова.
Лыкова, вот. Как Агафья Лыкова, которая никогда не покидала свои заимки, да, и тем не менее, даже у нее можно обнаружить эмпирику, да, эмпирический комплекс, некий про город. Она выложит вам кучу атрибутов города, по которым апеллируя к которым, она скажет, что никогда в город не поедет. Ну и так далее. При всем при том, что феномен города, сам феномен, составляющий вот как бы некоторую там субстанцию идеи города, он, конечно же, не дан ни в каком опыте. Опыт, наоборот, закрывает и загораживает от нас этот феномен. Это то, что лежит между познающим, например, или действующим субъектом и вот, феноменальностью. Но когда мы обсуждаем эти вещи, мы должны учитывать то, что как бы накопили в познании всех этих предметов, там другие философы, следователи и так далее. И если там такая как бы пассивная, пассивно-кибернетическая, наверное, даже, да, схема познания, заложенная в бихевиоризме там, или сенсуализме, или в там, примитивно понимаемой демокритовской философии, предполагает, что мы только отражаем как бы миф, да? Что феноменальность, она некоторым образом, или эмпирика, некоторым образом делает отпечатки в нашем сознании, на табло сознания, да, и мы тем самым как бы получаем следы, знаки там, эмпирической реальности, и тем самым формируем как бы свой, свое сознание, свой опыт. Да. Это идея или модель табуля раза локовской гносеологии, локовской эпистемологии. Как бы уже континентальная, не англосаксонская гносеология с давних пор учитывает или предполагает, что наше восприятие, наша сенсорика они являются пассивными отражателями и воспринимателями некой активной эмпирической реальности, а мы всякий раз активно всматриваемся в то, что потом становится нашим опытом, и всякий раз должны различать, что в нашем сознании, в концептах, понятиях, скажем, языке, там, многих других вещах, которыми переполнено наше сознание, что в нем от эмпирической реальности, а что в нем от наших установок. И вот эта вот как бы установка или интенциональность или детерминированность сознания, она привносит в наш опыт вот это активное начало, да? И тем самым то, что мы получаем из окружающего мира, не есть отражение этого мира, да, а есть скорее контаминация нашей активности по отношению к миру и его обратной связи, да, обратной реакции, рефлексы на наши действия. Отсюда мы обязаны или должны включать во все эти представления об идеях вот эти самые априорные или априорные установки или там некую как бы форму перцепции, да, вместе с перцепцией. То есть вместе с отражением мы как бы включаем туда то, что существовало и существует до того, как мы получаем информацию из отражения. И здесь, говоря об этом, мне вспоминается та же самая Вербургская школа и наименование, которое в Вербургской школе давалось вот этой самой аперцептивной части наполнения сознания нашего сознания. Там существовало несколько наименований. От физиологов они заимствовали наименование «установка». И это наименование, в общем, ну как бы в советскую психологию, во всяком случае, достаточно прочно вошло, и существовала даже там целая школа по этому поводу установки. Да. Другое название, которым оперировал Нарциссах, оно было скорее философского происхождения, и он называл это детерминирующей тенденцией. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что детерминирующая тенденция, она сродни вот интенциональности некоторой, да, как бы вот инсталлированности сознания относительно там познавательной деятельности. Ну а мне больше всего симпатична формулировка или название этого явления, или этой вот как бы этого пространства, которое дал Уатт, там молодой деятель, который потом не получил, ну, то есть его идеи не особо получили развитие, потому что он рано умер. Он называл вот это, он называл это просто задачей. Задача в как бы подходе терминологии Уатта, это как бы примерно то, что другие называли установкой, детерминирующей тенденцией или еще как-то. При этом задача мне нравится именно потому, что она не несет на себе некоторой такой онтологизации, да, или натурализации. Далее. Помимо языка, выраженных в языковых или логических формах понятий, концептов, которыми наполнено сознание, мы обязаны учитывать то пространство или ту форму, в которой как бы мы можем размещать проекцию идеи, ну, которая является, собственно, сообщением. Сообщение разной степени развернутости. Да? От там, указания, это плакат, до развернутой коммуникации в течение суток, например, в течение дня, которую мы можем называть игрой, или вот этой лекцией, которая посвящена всего лишь одной идее. Да? Вот. Но тем не менее, как бы вот сообщение разной степени сложности, организованности и так далее,
это то еще одно пространство, в котором смещаются или на которое проецируются идеи. Да, и все вот это так или иначе предполагает зафиксированную по умолчанию или такую специальную фигуру для удержания всего этого там, смысла, комплекса и так далее, другой, фигуру другого. Это, с одной стороны, это может быть, почему я не рисую это в схеме коммуникации, в схеме мыследеятельности и так далее, а в таком более обобщенном виде, именно потому, что это может быть как адресант, да, тому, кому адресовано сообщение, в этом смысле партнер по коммуникации, но это может быть и некая виртуальная фигура, с которой мы вступаем в заочный спор, или относительно которой мы выделяем там, скажем, происхождение идеи и так далее, и так далее. Да, с кем мы сталкивались вот, в первоначальном происхождении идеи, когда там фиксировали разрыв и так далее. Тут главное, как бы, просто вот эта вот фигура, относительно которой удерживается смысл всей этой идеи и так далее. Да? Ну и все это само по себе как бы погружено в некий общий контекст, некоторое общее пространство, которое можно фиксировать либо как ситуацию, либо как культурный контекст, либо как специфический контекст, задающий эту фигуру другого и так далее. Вот таким образом я нарисовал 8 значков, 8 топов, которые пока считаю минимальным набором для обсуждения вот этой самой идеи, да, ее там содержания и так далее. Тогда идея становится не там, скажем, некой вещью в себе, ноуменом платоновского мира, она не становится там неким слепком, копией вот по теории отражения, там, восходящей к примитивно понимаемому сенсуализму. Идея становится технической штукой, относительно которой собираются вот эти вот пространства, и каждое из этих пространств не должно оставаться пустым. Собственно, наполнение идеи или привязка смыслов содержания, значения к идее, оно предполагает размещение во всех этих пространствах, ну, чего-нибудь. Да? То есть, как бы, первоначально мы их фиксируем как пустые пространства, на которые проецируется вот эта вот точка. А с другой стороны, мы понимаем, что сама по себе идея существует тогда, когда она цепляет в каждом из этих пространств хоть некоторое содержание. Ну и отсюда, перескакивая, как бы, на чем я...
Если во всех остальных я еще могу себе представить, что там есть какое-то содержание, да, ну, разное содержание во всех остальных пространствах, то субъект, он здесь просто собирает пространство на себя. А какое там содержание отдельное может быть?
Нет, дело не в собирании этого на субъекте. Я его даже не остерегаюсь, я пока не могу сказать, понимаешь, поскольку я не профессиональный философ, то мне достаточно трудно пользоваться там всякого рода словами для того, чтобы, ну, там, это обозначать. Да, я пользуюсь словами, которые, как бы, знаю, и на которые рассчитываю, что вы их тоже знаете, да? Я говорю об этом, что это не есть позиция, да? Но это не есть субъект в чистом виде. Она нужна для того, чтобы превратить онтологизированное пространство, которое я перечислил, да, в процессуально-деятельностные вещи.
Тогда получается не специальное пространство, в котором тоже есть какое-то содержание, которое, ну, как бы,
специальное. Нет, это специальное пространство, в которое я должен помещать активность. Активность, превращающую безличную форму там, скажем, существительных или имен, да, в глагольные формы, в действия. Задача эту функцию не выполняет, потому что задача есть, ну вот как бы, это мне она нравится по этому названию, как бы, да, но когда я описывал там состояние этого пространства, я говорил, что оно может трактоваться как детерминирующая тенденция, как установка там и так далее, да. Заточенность. Вот еще есть какое-то такое просто народное, там, жаргонное выражение, да, которая тоже как бы про это же утверждает, да, что тот или иной человек, та или иная организация заточены на что-то, как бы, да. Эта вот заточенность, она есть. Но так или иначе, все пространства обозначаются именами существительными. А субъект, вот эта часть пространства, да, это то, что позволяет все эти вещи из существительных переводить в глаголы.
Значит, это не отдельное пространство.
Отдельное.
Это что позволяет?
Отдельное. Нет, там хранится активность. Это пространство, в котором мы размещаем. Для того, чтобы начать действовать, надо иметь шило в заднице. Правильно? Это мы все знаем. Но для того, чтобы шило было в заднице, надо сначала задницу иметь, в которую оно будет воткнуто.
Вот.
А? Шило вот.
А?
Само шило не воткнет. Понимаешь? Шило все устроит. Тут нельзя и початок испытания опыта. Где там прохучает. Бьет задница. И там придет шило. А кто воткнет? Шило в задницу. Далее про то, кто втыкает шило в задницу.
Мало того, что есть задница, есть на этой заднице точка, да, которую мы называем идеей, в которую это шило можно воткнуть. Да, наверное, я тут чего-то не додумал, вот, но тем не менее я не тороплюсь. Конечно, я сейчас вообще не обсуждаю, вот в этом цикле лекций про философию, я не обсуждаю фигуру, удерживающую в руках шило и все вот эти вот вещи. Я надеюсь, что по умолчанию, по крайней мере, вы понимаете мою точку зрения на этот счет, да, но я не считаю необходимым вытаскивать ответ на этот вопрос в современном философствовании. В этом смысле басню эту знаете про Лапласа и Наполеона, да? Однажды Наполеон захотел познакомиться с современным ему естествознанием, когда он еще был не императором, а консулом. Ну и попросил, чтобы ему привели самого выдающегося ученого Франции, который рассказал бы ему, в чем состоит там современное естествознание. Приводит к нему Лапласа. Ну, а Лаплас, он известное дело Лаплас. Не зря же это самое, даже существует термин лапласовский механицизм там, да, или лапласовский детерминизм. Лаплас рассказал ему про устройство мира, которое там, как бы, будучи когда-то там кем-то заведенным, даже по умолчанию, как бы, без этого всего, да, фурычит само собой. И Лаплас предъявил Наполеону вот эту вот идею природы как причины самого себя. Наполеон это все прослушал внимательно, а потом спрашивает, ну а где же вот в вашей картине мира Бог? На что Лаплас ему и говорит, я в этой гипотезе не нуждаюсь. А примерно таким же образом, скажем, Ньютон, который был человеком достаточно религиозным, и, в общем-то, всей физикой своей занимался именно для того, чтобы познать замысел Бога, да, или вот план Божий относительно там устройства мира и так далее, да, в саму физику и в свою натурфилософию Бога не вставлял. Точно так же я предпочитаю заниматься философией, да, как дисциплиной формальной, как дисциплиной, которая как бы позволяет строить определенные практики,
Ну, в частности, практику, там, скажем, идеации, да, рождения идей и как бы функционирования идей в институте философии. Поэтому вопросы относительно того, а кто втыкает шило и в какую ягодицу, как бы, мне как бы не очень интересны. Мне интересно, ну, как бы, и важно другое. Обозначить это как отдельное пространство, пространство, где имеется активность. Без этого пространства, без активности, да, даже спроецировав там идею как точку во все остальные пространства, мы ничего не получаем. Если хочешь, как бы я бы отождествил эту штуку с той самой индивидуальностью, ну или пометил бы ее индивидуальностью, да, которая разбиралась или присутствовала в качестве содержания там, первых лекций.
Это непонятно. Почему активность, почему индивидуальность, почему не личность, почему это не материал и так далее. Тут куча всяких, как бы, наверное, мешающих мне отразилось вот этих комплексов. Активно. Ты в это пространство что-то помещаешь все равно.
Ну, тут я как бы в тупике немножко, да. Но опять же, басня про то, как меня когда-то сын достал в 4 года. Значит, там трехчасовая прогулка меня с ним проходила в непрерывном говорении. Я не мог рот закрыть, потому что он задавал вопрос за вопросом, да, и это самое. И не переставая, один вопрос тянул за собой другой, там, и так далее, и так далее. В конце концов, мне это время от времени надоедало, и я хотел из этих вопросов связать хоть какую-нибудь осмысленную цепь, построить хоть какой-то предмет. Да. И тут мы уцепились, значит, за Луну, которая была видна. Знаете, бывают такие утренние часы, да, когда на небе одновременно и Луна, и Солнце, значит. Ну и вот в это утро как раз там присутствует и то, и другое, да, и уцепившись за вопрос, а почему Луна, я там начинаю разворачивать некоторую там астрономическую картину мира перед ним, да. И только я увлекся этой картиной мира, а он меня спрашивает, а почему бензин? А бензин взят был из другой оперы, потому что там проезжала машина, про которую там несколько минут назад я рассказывал, как она ездит и как связаны колеса с мотором там и так далее, да, и что мотор фурычит, потому что туда бензин заливается, да. И вдруг, там, скажем, только я разворачиваю астрономическую картину, меня останавливают вопросом, почему бензин. Естественно, я даю по шее, как бы, да, и это самое. Такое желание у меня возникает, когда ты спрашиваешь про активность. А что, а почему про все остальные пространства, тех, которые я обозначил, кроме еще необходимого идеального плана?
Точно так же желаешь.
Ну так тогда давай как бы ставить в более общей форме эти вопросы. Потому что активность, потому что активность. Да? Я даже объяснил, почему активность. И вот оно здесь, как бы, у меня, если вы читали тезисы, да, оно
там живость, действие, ну и так далее.
Переводит.
Переводит.
Переводит, да, в отименные глаголы. Вот здесь пространство задачи, а мне не нужна задача как таковая, да, мне нужно потом это будет перевести в озадачивание, например, да, ну и так далее. Так вопрос в чем? Или я как это самое?
Понимаю, что здесь будет та же самая фигня, что и с частной собственностью на землю в Витебском частном университете. Ну ладно.
У меня кошка, вот вся схема целиком, она как бы там воспринимается на каком-то там формальном уровне и так далее. И понятно даже, зачем это делается, действительно. Делается это через понимание, как продуцируются идеи и так далее. Что такое идея через раскрытие это? Мне лично как-то хочется углубления каждого пространства. Не формально, а содержательно. Что там, как там и так далее.
Ну и углубляй себе. Только зачем? Вот здесь и сейчас, на этом этапе обсуждения пространства существования и циклов жизни идей. Зачем их углублять? Дмитрий Узнадзе приехал, нахватавшись идей про детерминирующую тенденцию и установку, в Тбилиси, создал кафедру, потом факультет психологии, потом впендюрил это все вообще в грузинскую гуманитаристику, гуманитарную науку, да, и она на протяжении там нескольких десятков лет, они занимались, как это, углублением, расширением, наполнением только одного из этих пространств. И что? Пусть и занимаются. То же самое можно про другую какую-то фигню сказать, да, например, скажем, там Гуссерль вводит, ну или ладно, Гуссерль, еще Абеляр, вводит категорию сознания. Потом, как бы, люди начинают создавать институты, изучающие сознание, там, расширять сознание, сужать его, там еще какой-то фигней с ним заниматься и так далее, да? При всем при том, что как бы происходит нерефлексивное действие, натурализация некой фигуры логической, которая нужна была Абеляру для того, чтобы поместить там куда-то то, что никак не помещалось в два известных ему пространства. Он создает третье. Зачем углублять? Вот понимаешь, как бы, если мы начнем углублять или там, что-то топтаться по этим пространствам сейчас, мы потеряем сразу же нить, да, и уйдем, напрочь уйдем, ну, по крайней мере, от той философии, которую я сейчас вам преподаю, рассказываю. Моя философия состоит в том, что ничего из того, что я рассказываю, не существует само по себе, вне отношений между разного рода пустыми формальными пространствами, вещами там и так далее. Где существуют идеи? Я говорю, Платон врет. Врет, потому что как бы он делает идеи натуральными, вещественными. Лок врет, потому что он тоже делает там просто немножко иначе идеи натуральными, вещественными. А идеи не таковы. Идеи существуют только до тех пор, пока люди о них разговаривают, да, и, вдохновившись этим разговором, реализуют их деятельность. Все. И нигде в другом месте идеи не существует. А как только мы начнем углублять, то же самое с активностью. Нет никакой активности. Никакой активности нет и не бывает. Только как бы разность потенциалов между там, содержанием субъекта в одном суждении и предиката в другом суждении заставляет человека шевелиться. Или шило в задницу. Ну тогда шевеление, пока оно длится, вот оно есть как бы, да? Движение. Есть ли движение или нету движения? Вот эта штука, как бы, да? Вот она упала, как бы, пока она падала, было движение. А где движение, пока она не падает? Ну и так далее. И вот это вот как бы чрезмерная натурализация. Потом она выражается в самых разных формах. Там онтологизация, там предметизация и так далее, порождает иллюзию,
что в этом мире существует помимо там, не знаю, стульев, на которых сидят, да, стулья, которые как это, реально существуют. А стулья существуют только постольку, поскольку на них сидят. Никаких стульев вне сидения не бывает. Ну и многое другое.
Но это было отступление. Итак, значит, вот в этих тезисах, там, как бы вы, наверное, видели вот это удвоение, да, перечня из 8 пунктов. И это удвоение, значит, оно вызвано как раз вот этой вот как бы интерпретацией, трактовкой, которая по отношению к идее. Идеи идеи, да? И особенно к, ну, как бы смыслу, пониманию той философии, которую я как бы разворачиваю и излагаю, очень важна. То есть, перечислив, поименовав, указав пальцем на те 8 пространств, которые я представляю себе как минимальные для существования идеи, после этого я должен перевести их в процессуальное действие, которое не есть эти пространства уже сами по себе. Но они так или иначе, да, что-то в эти пространства кладут. Феноменальность или феномен никогда не существует без указания на феномен. Поэтому, когда мы говорим о пространстве феноменального, мы говорим, что идея... Да, есть форма указания на феномен. Точно так же, когда мы говорим про атрибутивно-эмпирический этот комплекс, да, это есть актуализация опыта вместе со всякого рода там атрибутами, акциденциями этого феномена, на который мы указали. Или безотносительно даже к феномену, но по крайней мере как бы приходится говорить про актуализацию опыта. И вне актуализации сам по себе опыт превращается вот в эту вот натуралистическую кибернетическую схему познания, про которую всем студентам врет ленинская теория отражения. Соответственно, мы можем рассматривать в таком вот залоге развернутое некоторое суждение, можем подвергать его соответствующему анализу, грамматическому разбору, логическому анализу там и так далее, и так далее, а необходимо, чтобы это было ну как бы разворачивание этого самого суждения, и опять же указание, там, определение указывающего термина, да, и разворачивание его. Далее там следует, после того, как мы как бы обозначили пространство культуры, понятий, языковых конструкций и так далее, да, необходима просто апелляция к этим вещам. Ну, соответственно, задача переводится в озадачивание или установка, она и читается как отыменный глагол, ну или как бы как от глагольные существительные наоборот, наверное, да? То есть установка как, ну да. Как установка, там, скажем, для охлаждения воды или для там, очистки воды, да? Это одно дело, да? А тогда можно показать и сказать, это вещь, да? И установка как действие.
Инсталляция.
То есть инсталляция та же самая фигня, да? Как бы, да? Современное искусство переполнено разного рода инсталляциями, как бы, да? Вот. Ну а инсталляция как установка, да, вот это вот как действие, опять же. Точно так же, как размещение точки или идеи в идеальном плане, как бы, да, оно требует отсылки к этому самому идеальному плану, потому что вне отсылки к нему идеальный план, ну, как бы не существует. Точно так же и другой. Да, нельзя говорить в стенку. нельзя говорить со стенкой, нельзя говорить там с портретом или зеркалом и так далее. Необходим некий посыл или рефлексивное удержание, там, ну или какие-то такие другие действия, да. Ну и, соответственно, последний пункт, там, ситуация, контексты и так далее, необходимо самоопределение и привязка к этому контексту, да. Ну, это как бы такие вещи. После чего, обозначив таким образом пространство существования идей, я могу переходить к циклу жизни идей. А цикл жизни идеи меня как бы волнует и занимает применительно к институту философии. Помните, я говорил, и кто-то там возмущался в обсуждении прошлой лекции, не в прошлый четверг, а когда еще я ее как бы проговаривал, да? Возмущение состояло в том, что я там предложил метафору, что возникающая идея начинает двигаться по институту философии примерно как там откушенное яблоко по пищеводу, по пищеварительному тракту, и там с ним что-то происходит. Ну, как бы вот именно на этой метафоре или этой аналогии как бы я и продолжу. Если вы вспомните схему института философии, которую я как бы рисовал на одной из лекций там где-то в начале, четвертая она, по-моему, была, эта лекция, вот я говорил, что идея должна каким-то образом двигать, да, порождать какие-то эти самые процессы в этом институте философии. Возникает она на разрыве, участниками которого являются практики философ, и затем она каким-то образом гуляет по институту философии на каждом шаге или в каждом конкретном действии, меняя то или иное содержание, превращая, осуществляя превращение каких-то вещей в другие вещи. Знаний, понятий, представлений, установок, способов и образов действия там, и так далее, и так далее. Ну, самое первое, самое простейшее, что можно сказать про цикл жизни идей, это выстраивание вот этих вот от глагольных существительных или наоборот от именных глаголов в некоторую последовательность и порядок. И тогда мы можем сказать, что вот эти вот восемь пространств, в которые проецируется точка, да, мы не можем, ну скажем, задействовать или что-то в них делать одновременно. Фокус состоит в том, что здесь срабатывает некоторая такая очень сложная заморочка, которую когда-то Векер Лев Маркович называл симультанированием сукцессивного ряда. Вот понимаете, какая штука? Например, я говорю идея, да? Или там я говорю философ. Когда мы начинаем это прописывать, то, что я сказал, само по себе слово, которое попало в это самое сообщение, да? Идея. Вот в этом русском написании она включает в себя четыре буквы, как минимум. Я уж не знаю, сколько там звуков, да? Там лингвисты, филологи знают, сколько звуков помещается в эту штуку. Да? Но, по крайней мере, когда мы читаем этот текст, в котором помещено это слово, мы читаем его не вот так вот, по буквам, как это делают дети, да? А мы читаем его целиком. Точно так же, когда мы слышим его в устной речи, мы его слышим целиком и воспринимаем его целиком, а не по этим самым буквам. Вы знаете, как анекдот про Брежнева, да? Иде я нахожусь. Иде я нахожусь, да? Когда это самое разделяется. Если мы начинаем это по буквам употреблять, то как бы обесмысливаются многие вещи. Да? Но
произносим-то мы все равно звук за звуком. Звук за звуком. Но слышим целостно. Да? И вот этот вот сукцессивный ряд, да, последовательность звукосочетаний, оформляется, и мы воспринимаем это неким образом целиком. Да? Так вот, точно так же с идеей. Идея целостна, вот в этих вот своей проекции на эти 8 пространств, да, и любое смещение точки в любом из пространств приводит к изменениям во всех остальных пространствах. Но смещаем всякий раз, или осуществляем мы действия, да, вот этим сукцессивным образом, дискретные действия. Мы не можем сделать действия одноразовые. Если бы могли, у нас была бы другая ситуация. Ну, например, как пример обратной ситуации, да, это музыка с специальными техническими приспособлениями. Техническое приспособление, например, там, рояль, скажем, да, чего нельзя, например, сделать голосом или там еще какими-нибудь вещами, да. Но можно сделать на гитаре, на рояле и так далее, когда звук издается каким-то отдельным приспособлением. Ну, что на рояле, что на гитаре, струной, да? Струной, но вы можете задействовать каждое из приспособлений с помощью определенных механизмов одновременно. Ну, например, на гитаре вы можете зажать там несколько струн в разных местах, да? И одним ударом, ну, с почти неуловимым, как бы в каком-то смысле, там вот этим вот промежутком времени, да, заставить звучать их все одновременно. Во всяком случае, ну, как бы длительность колебания этих струн, она гораздо больше, чем разница между тем мигом, который проходит палец или этот самый, как он называется, медиатор, да, по этим струнам, да, который включает их. Точно так же приспособление рояльные, да, эти вот молоточки, которые бьют по струнам в рояле, при нажатии, одновременном нажатии клавиш, задействуют сразу несколько звуков, настроенных там на определенную ноту, и мы получаем аккорд. Да? И там уже надо проделывать обратную процедуру. Когда мы слышим аккорд, да, люди с хорошим там слухом музыкальным, они могут вычленить структуру этого аккорда, да, и могут повторить, соответственно, потом, да. Мне, например, надо нарисовать на клавишах эти самые значки для пальцев, чтобы я воспроизвел аккорд, да, вот, а человек с нормальным слухом, услышав звук рояля, придет и сделает то же самое. Он знает, куда, как бы, нажимать. Но именно потому, что он произвел обратную процедуру, да, то есть он, как это, симультанную структуру аккорда сукцессировал. И вот эта вот штука с идеей, как бы, она предполагает вот эти вот две разные вещи. Итак, идея, возникающая как некое озарение, побуждающее к продолжению спора, опровержению, какому-то действию в коммуникации и так далее, да, в первоначальном виде представляет собой такую точку, которая озаряет там вот все эти 8 пространств. Да? Но когда мы начинаем ее разбирать, анализировать и работать, то мы всякий раз как бы работаем с каким-то одним пространством. Их на самом деле пространство может быть там 25, 448 там, или еще сколько-нибудь. Да? Они как бы выделяются нами, потому что именно потому, что мы можем превратить некоторые вещи из названных с указанием там как бы на феномен, да, мы можем потом превратить их в действие, превратить их в процесс. То есть до того, как, скажем, появилось учение об установке, детерминирующей тенденции или вот о задаче, о которой я говорил, и которая здесь обозначена каким-то пятым пунктом в этих тезисах, да, доминировала модель Лока, ну или вот этого примитивной теории отражения. То есть
активный внешний мир подает некие сигналы, да, которые воспринимаются нашим восприятием, сознанием, мозгом, чем хотите, психикой, да, и оставляет на нем следы. И так формируется опыт, как бы, да. И эта модель очень устраивала Лока, например, и там Кандильяка, скажем, да, и до тех пор, пока Дидро не начинает спорить с Кандильяком по поводу того, что по поводу модели табуля раза, говоря о том, что табуля раза представляет собой не чистую доску грифельную, а представляет собой нечто вроде куска мрамора, уже с нанесенными заранее там прожилками. Да? И в этом смысле она предуготована, она никогда не бывает чистой. Да? Дидро это чисто философски обсуждал, споря с Кандильяком, с сенсуализмом Кандильяка, да? И понадобилось больше 100 лет, прежде чем сначала Мюллер, а потом вюрцбуржцы, ну как бы стали обсуждать вот эту самую установку. Теперь, если бы мы начали разговаривать с Локом про его сенсуалистическую модель, мы бы могли указать пальцем на феномен установки. Ну, и как бы на целый эмпирический комплекс этих вещей. Ну как там эти самые фиксируют феномены установки, да? Люди, психологи. Как они вообще установку эту фиксируют? Они, например, берут два шара, да, сделанных там из одного примерно материала, ну, или из одного материала, одного веса, но разного объема. И предлагают человеку либо одной рукой определить вес этих шаров, да, либо в две руки кладут. И выясняется, что почти со 100% вероятностью меньший шар кажется людям тяжелее. Та же самая фигня, например, с видимым видимой окружностью Луны. Луна не меняет свою окружность, двигаясь по своей траектории на небосклоне. Но, будучи низко над горизонтом, контексте, на фоне сооружений, деревьев, гор там, и так далее, которые как бы близко к этому горизонту, она нами воспринимается как большое что-то, да? Далекое и большое. Будучи помещена на фоне звезд, или там высоко над горизонтом, она уже не связывается, не соотносится в нашем восприятии с этими самыми объектами, которые нам даны в эмпирическом опыте, да? Она воспринимается как маленький, в маленького диаметра. На самом деле ее реальный диаметр и в том, и в другом склонении как бы один и тот же. Поэтому установка, она определяется эмпирически. Если бы Локу можно было указать на эти самые вещи, он сам отказался бы от своей сенсуалистической модели табуля раса. Но поскольку на тот момент такого указания никто не делал, то, соответственно, как бы он эту модель или этот образец с пеной у рта там отстаивал, ссылаясь на другого рода комплексы эмпирические, на другого рода феномены. Поэтому, как бы, скажем, когда мы осуществляем запуск, ну сначала как бы порождаем идею, или она родилась там, в мгновенном озарении при схватывании, рефлексивном схватывании несовпадения содержания субъекта и предиката суждения, или там как бы при обнаружении нарушения закона тождества, после этого как бы эта идея высказывается в некотором суждении. Наверное, когда мы определяем цикл жизни идей или порядок их прохождения по пищеводу, если вы как бы помните ту аналогию как аналогию, да, то, наверное, не безразлично, в каком пространстве или из какого пространства мы начинаем, с какого пространства мы начинаем работу с этими идеями, да, заботу о их продвижении. Но для чистоты рассуждения я бы предложил, да, сделать абсолютно равными все эти пространства, иначе некоторое неравенство их между собой, ну или там некоторая предпочтительность порядка их прохождения, это прямой путь к натурализации. В этом смысле, понимаете, то есть мы как бы сразу же обозначаем эти пространства как более предпочтительные, менее предпочтительные, и на этом основании мы сразу же выстраиваем их предзаданный порядок, вместо того, чтобы обсуждать это как вот этот самый конструктор, который можно делать, да, складывать. И в этом смысле мы должны быть свободны по отношению к порядку прохождения этих пространств. Этот принцип, он более общий, более универсальный, чем только применительно вот к этому обсуждению цикла жизни идей, да, но здесь он как бы принципиально важен. Это все равно как вот взять, ну там, скажем, не все 8 пространств, там, которые я здесь обсуждаю, а всего лишь 2 из них, да, на этой известной лингвистической басне. Человек овладевает языком или язык овладевает человеком? И что более реально существует? Язык или человек? Понятно, что речь-язык или вот эта вот штука, она без человека не бывает. Нахрена там человек? Он источник производства звуковых колебаний для там, бытования языка. Да? Но язык, как он соотносится к человеку? Хрен его знает, тем более, что когда мы произносим некоторые суждения, мы очень часто должны руководствоваться вот этим вот принципом рефлексивным, да? Язык умнее человека. И именно благодаря этой вещи, что язык умнее человека, в рефлексии мы можем обнаруживать несовпадение содержания субъектов и предикатов суждения. Если бы это было не так, мы не язык владел бы нами, и как это, не язык овладевал бы нами, а мы бы овладевали языком, и мы бы владели языком. Мы бы произносили только правильные суждения. Правильные, а значит пустые и бессмысленные. Скажем, генератор там, не знаю, случайных чисел может приводить к продуцированию самых разных суждений на компьютере. Но если туда встроенная программа, ну, например, как вот в этом Windows, да, или в Word, встроены всякого рода справочные программы, да? Знаете, вот в Word раньше, когда их осваивали, только там были такие специальные программки, которые в которых выскакивал то ли собачка, то ли котик, то ли там астролог с таким этим самым, да, и давал там умные подсказки всякие. У него можно было спросить там чего-нибудь, да, и они там вели себя по-разному. Ну, например, там, если котика вы выпускаете, там, то, например, допускаете ошибку в правописании, и словарь вордовский начинает протестовать, и выскакивает котенок, который там начинает царапаться, или еще что-нибудь такое и так далее. Но все вот эти вот действия, которые выскакивают в Word там, или в других справочных программах компьютера, они заранее предписаны и предзаданы. Да? Так вот, если бы человек владел языком, он бы точно так же выдавал только те реакции, которые как бы считаются правильными и так далее. Да? Чего не понимают всякие адепты борьбы за чистоту языка. Да? И люди будут всегда говорить тросянками разного рода, а не кодифицированными и этими самыми записанными в словарях и грамматиках там языками. Да? И в этом смысле никогда не существует там чистого русского языка там или еще чего-нибудь и так далее. Но это опять же не означает, что не надо стремиться к кодификации. Потому что попустительство и безобразие в этом смысле приводит к тому, что у нас существует наряду с наркомовкой и Тарашкевицей еще Венцуковка, Булгаковка, там, ну и всякого вот такого рода вещи, да. Но и самое главное, что при таком попустительстве на белорусском языке нельзя мыслить. Просто. К сожалению, на данный момент времени это так. Да, и поэтому, как бы, если мы не озаботимся некоторой специальной кодификацией и не пройдет период грамматической войны гражданской в обществе, мы не сможем построить преемственность языковую, И тогда всякий раз дурацкое выражение там Скорины про то, что Библия у него русская, да, будет приводить к тому, что для нас это будет чужая вещь, а какие-то сволочи будут ее себе присваивать. Там, ну и так далее. Да. В этом смысле должна быть длинная преемственность каких-то вещей. Но я отвлекся.
Я отвлекся на эти штуки, говоря на самом деле о том, что мы не должны отдавать предпочтение ни одному из этих пространств. Хотя, наверное, в актуальности все происходит от того, что мы отталкиваемся от сообщения, от произнесения вслух или написания некоторой идеи. А дальше все это как бы начинает разворачиваться. И мы дальше восстанавливаем. Ага, а на какой феномен указывает эта идея? А какой актуализируется атрибутивно-эмпирический комплекс на это все? А кто это? А кто это сказал? Да, в какой ситуации там и так далее, и так далее. И мы начинаем это все разворачивать и встраивать. Но так мы как бы рефлексивно обустраиваем эту самую идею. Да, наблюдая за тем, как она как точка, в зависимости от того, как разворачивается диалог, дискуссия, процесс там и так далее, как она как точка, как солнечный зайчик, оббегает вот эти вот все пространства, которые мы способны вычленить, да, и какие, соответственно, траектории этот солнечный зайчик на всех этих вещах оставляет, что он там освещает для нас. Соответственно, получив это рефлексивное представление, дальше мы должны озаботиться следующим. А как теперь вести нам себя в смысле заботы об институте философии и о том, чтобы в этом институте функционировало мышление, чтобы оно там было? А? И вот тогда из этого мы начинаем строить некую программу. Программу, которую мы строим вот из этих вот от глагольных существительных. Да? Мы должны непременно, как бы в свою программу циркулирования идеи, включать указание на феномен, актуализацию опыта, ряд развернутых суждений, апелляцию к культуре там, и так далее, и так далее. Да? Потому что без этого всего, если вы ограничитесь каким-нибудь одним пространством, ну или не одним, скажем, а комплексом пространств. Причем обычно эти комплексы, они тоже предзаданы. На одних из этих пространств ставятся значки реальности, а другие признаются нереальными. То есть, вот если мы возьмем... Восемь этих пространств или плоскостей. Еще одно нарисую. Вот. Да? То из рефлексивного пространства по отношению к ним. Так, это вот отдельно рисунок. Да? Из рефлексивного пространства по отношению к ним мы берем значки или там, ну, что-то такое виртуальное, например, да, и ставим на те или иные пространства. И обычно, вот как бы в этом смысле, скажем так, философии, да, философии выделяются относительно идей по тому набору пространств, которые та или иная философия, философская школа объявляет реальными. Да? Когда, скажем, вот этот вот значок проецируется сюда и говорится реально. Ну что, например, реально вот это вот эмпирически феноменальное пространство. А все остальное, например, нереально, а идеально. И так мы получаем как бы в итоге некий материализм. В этом смысле, знаете, анекдот есть, да, что безалкогольное пиво — это прямой путь к резиновой женщине. Да? Так же и здесь. Неравенство тех или иных пространств, да, или выделение комплекса пространств, на которых мы ставим, например, значок это реально, а все остальное типа виртуально. Да? Это путь к вот такому материализму, механицизму или каким-то таким примитивным философиям. Ну, к какому-нибудь изму, да? Обязательно. Вот. И таких измов как бы существует там, ну, целый набор. Да, вот про материализм я сказал. Чего считает реальным там материализм? Вот как бы вот этот вот комплекс, ну плюс еще человека как дитя природы, как бы, да, относя его там туда же, да. Вот. Все остальное, особенно там идеальный план, там табу сознания там и так далее, признаются нереальным и так далее. Другие вещи, они наоборот, так появляются, либо идеализм, либо субъективный идеализм, там, либо еще какие-нибудь такие вещи. Но и при прохождении, да, скажем, при выстраивании всех там пространств, которые мы можем фиксировать и заметить, в определенном порядке, тоже появляется некий подход. И подходы могут быть тоже как бы своеобразными, да, которые так или иначе учитывают большее количество, там, чем 2-3 пространства. Но тем не менее, скажем, если мы там отталкиваемся в производстве идей от инсайта, да, озарения или натурализации, или там, ну не знаю, фиксации о перцепции, да, и начинаем это все раскручивать, то мы так или иначе получаем одну из разновидностей психологизма. Скажем, психологизм там абеляровский, гуссерлевский или фрейдовский там, но какой-нибудь, тем не менее, как бы мы из этого получим. Но мы можем получить и, ну, как бы другой какой-то подход, даже тех, которых как бы, ну, вот, вроде бы реально там не существует. Ну, скажем, там, филологизм, да, или там лингвистицизм некоторый, да, если мы начинаем отталкиваться от первичности языка и искать там какие-то такие формы. При всем при том, что он как бы не существует, вот такой подход в развернутом виде, да, но тем не менее, постмодернизм, он очень близок к этому ко всему, и будучи наследником структурализма, да, не модернизма, не модерна, а именно структурализм, а постмодернизм, в общем, грешит вот этой самой, как бы, языковости, да, текстовости, там, и так далее. А, деятельностный подход? Ну, нет. Вот, как бы, с активностью скорее связаны разного рода подходы, типа прагматизма, да, вот, активизма, там, и так далее. Деятельностный подход немножко сложнее. И здесь тоже приходится об этом сказать. И вот смотрите, какая фигня, что выделяя, например, 8 этих пространств, я отличаюсь от Лока, который, наверное, смог бы говорить о многих из этих вещах, ну, скажем, даже в сочетании он бы понял, например, несмотря на то, что он жил там до Канта, да, он бы понял отличие там эмпирического комплекса от, собственно, феноменального там, да. Если бы ему это рассказать, да? Но он не учитывал вот этого вот задачного момента, да? Просто потому, что как бы вот в его философство не попадало. Так вот, знаете, я же уже оговорил, что этих пространств я выделил 8, а их может быть там 448, а не 8. Да? Ну и, соответственно, вот такого рода выделение, оно на сегодняшний день, да, ограничивает деятельностный как бы подход, да? Возможно, я просто не знаю такого подхода, который удерживал бы большее количество пространств, причем не называл бы, а именно удерживал, да? И я не знаю другого такого подхода, который позволял бы работать с очень старым и древним инструментом, изобретенным еще Аристотелем, с топикой, чтобы вообще многопространственные, многоплоскостные схемы удерживать. Да? Вот. И тогда как бы мы говорим, что деятельностный подход в сочетании с формализмом или формальным подходом, да, формализмом вот именно в этом смысле, что как то, что противостоит любого рода онтологизации, натурализации и так далее, он дает, в общем, ну, как бы некоторую современную философию в том исполнении, которое я вам предъявляю.
И при этом я только могу рефлектировать, что это точно такой же подход, как и другие, да? И он точно так же характеризуется, например, некоторым набором возможностей, которые ну, открываются, да, или которые что-то ему позволяют делать, и точно так же, наверное, он ограничивается такими вещами, которые ему чего-то не позволяют. Но именно эта фиксация, что чего-то он не позволяет, да, является для меня самым ценным. Потому что именно она ведет меня к радикальному сомнению и к той самой границе знания и незнания, которая является целью любого философствующего философа. Вот такую длинную тираду, произнеся, я, собственно, сформулировал про это. Но так или иначе, подходы, да, мы можем фиксировать и выделять на вот этих вот вещах. Но, опять же, подходы подходами, и все подходы в этом смысле хороши или плохи, но хороши они только одним. Если хороши, то только одним. Что они позволяют простроить организационно-деятельностную схему движения по этим пространствам и простроить движение идеи в институте философии с тем, чтобы мы пришли к обогащению культуры, к там, приращению знания, к приращению смыслов там, и так далее, и так далее. Вне этого, соответственно, ничего из этого не работает. Вот помните прошлогодний сезон семинарский, когда мы обсуждали игру, да? И все эти процедуры, которые мы изобретали с обнулением там, и со всякими такими вещами. Почему нельзя было пойти по тем простым путям, несмотря на то, что, в общем, как бы ходы, по которым мы ходили, они тоже не так уж сложны. Но нельзя было пойти по тем путям, которые предлагали некоторые из участников семинара. Ну, например, там, определить игру, да? Мы должны были воздерживаться от целого ряда таких вещей именно с тем, чтобы не законопатить, не запихнуть игру в какое-то одно пространство и тем самым лишить игру статуса идеи. Идеи, которая может двигать семинаром, нами там, и так далее, и так далее, и выводить куда-то. Да? То есть, точно так же, как мы должны сказать, что выражение человека овладевает языком, и противоречащее ему выражение язык овладевает человеком, мы должны понимать в соответствующем контексте, как бы, да, вот их взаимного опровержения, как бы, да, с тем, чтобы не преувеличивать значение человека и не преуменьшать значение языка. И наоборот. Точно так же и с этими вещами, да, вот, скажем, есть известное ленинское выражение. Идеи, да, только тогда чего-нибудь стоят, если они овладевают массами, как бы, да. Эту дурь все выучили и начинают, как бы, к ней апеллировать время от времени, да? Апеллировать время от времени, забывая про то, что чтобы идея хоть чем-нибудь овладела, как бы она вообще должна быть живой. Вот ни одно знание само по себе овладеть ничем не может. Его можно впендюрить, его можно вообще выучить наизусть, понятие определить там и так далее, да? Ну и обязательно найдется человек, который скажет, я все понимаю в физике, не могу понять только вот почему, как вот такой вот ток там по прямым проводам течет, да? Или, как здорово вообще тут вы расписали нам частную собственность на землю, но это же плохо, говорит там доктор экономических наук, ну и так далее, да? То есть знание не является тем, что овладевает. В большинстве случаев мы как бы имеем дело с субстанциями, которыми, по отношению к которым активность человека в любом случае доминирует. И превращение чего-нибудь в определение, дефиницию, понятие, даже концепцию там широкую развернутую, как бы, не приводит к тому, чтобы эта штука чем-то овладевала. А вот идея, в данном случае, как бы, да, пока она жива, пока продолжается цикл ее жизни, она на что-то способна в этом плане. Но не массами. Вот это вот точно тут. Идея никогда не может овладеть массами. Она может циркулировать и задавать функционирование только института философии. Или институтов мышления. Только там идеи живут, и там же они умирают или исчерпываются. Да? Но если мы заинтересованы в том, чтобы они жили, то мы одновременно понимаем, что это чревато а повышенной активностью. И тогда материал, который занимает или который помещается в это пространство, будучи охваченными этими идеями, да, как это, шило в заднице в одном экземпляре, да, а йоги кладутся на эти самые, на досточки такие с гвоздиками, как бы, да. Если эти досточки распилить, мы получим много-много шил. Да. И вместо одного йога, который лежит там, как бы, да, со своей дурацкой идеей, как бы, да, мы получим много шил, воткнув их, соответственно, там, в соответствующее количество задов, да, мы получим вообще массовое движение. Да. Но а смысл в чем? Что как бы пока идея не запихнута в гробик дефиниции, как бы, она на что-то способна, она способна чем-то двигать. Если мы как бы ее умертвляем таким образом, то, соответственно, она и не двигается. Но построение вот этого порядка, вот этой программы жизни идей, это особая задача, ну скажем так, претендующих на лидерство в философских школах или в этих самых институтах. И, собственно, то, что представляет собой предмет заботы в рамках философской школы. Ну и здесь как бы в конце там тезисов своих я ругнулся в адрес ну, это не только психологистов, да, но и многих других людей, которые сильно связывают как бы существование идеи с актом озарения. А потом начинают связывать длительные процессы с творчеством, да, или творением с этим актом озарения. Да? Ну и вот поэтому я и эпиграф такой присобачил из японской поэзии, не помню просто наизусть, вот присобачил уже в конце, да, поэтому прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине, как бы, да, и все. И в этом смысле интеллектуальные собрания, семинары, диспуты и так далее, они, в общем-то, являются ловушкой для идей. В них идеи появляются. Если приходят туда подготовленные люди с навыками рефлексии, то так или иначе вот эти вот разрывы, они фиксируют. Разрывы между содержанием субъекта одного высказывания и предиката другого высказывания, при том, что они называются там одинаковым термином. Фиксируя это, как бы участники дискуссии совершают вот этот вот, ну или с ними происходит инсайт, да, некое озарение. На них снисходят идеи. Эти идеи, они даже там обратно вбрасывают в коммуникацию назад. Да? Ну, а дальше, как бы, вот эта идея как искра, как всплеск в тишине. Да? Если она не попадает, не обустраивается по вот этим вот пространствам с соответствующими действиями, она и остается как последствия всплеска. Да? Что остается от сказки потом? После того, как ее рассказали, да? Что остается там от хлопка, там, да, что есть хлопок там одной ладони и так далее. И в общем, как бы, в разного рода устные дискуссии и разного рода уединенные чтения умных книжек, это есть способ канализации, сливания вот таких вот идей, имеющих очень маленький цикл жизни. Очень маленький цикл жизни. И в этом смысле идея представляет собой нечто вроде там, химических элементов с очень коротким временем полураспада. Да? Именно поэтому в длительно существующих, скажем там, планетах или там каких-то материальных сгустках не встречается целого ряда элементов, там, предсказанных вот, в периодическом законе Менделеева. Они могут появляться на доли секунды там, в ядре звезд, там еще где-то там и так далее, да? Или могут быть получены искусственно. Могут быть получены искусственно, если мы знаем, чего мы ищем, да? Ну и, соответственно, когда мы их получаем искусственно, наша задача продлить некоторым образом их существование для того, чтобы как бы, они что-то произвели, что-то сделали. Да? Ну и, соответственно, как бы там вот все вот эти вот обогатительные технологии искусственные и так далее. То есть мы имеем семинар, диспут философский, конференцию, еще какую-нибудь фигню, место, где точно порождаются идеи. И недостатка в таких порождающих механизмах нет. Была бы рефлексия, да, а идеи как грязи. Фокус в другом. Фокус продлить жизнь идеи, да, и запустить ее вот в этот функционирующий институт. Вот это, собственно, было предметом моей заботы и предметом прописывания вот этой всей штуки. На этом я закончил. Вопросы, реплики, комментарии и ключи.
Ты имел на базе про эпиграф. Это самое, да, тезису. Это самое знаменитое Хоку Басю.
Ну, да, ну я так и думал, но я сомневался. А старый пруд, первый родок, правильно? Точно?
Я докладно не помню, я лепш ведаю в перекладах Розанова и Басю. Вот. Так что нет, ну это уже деталь. Не, это... Что я хотел запытаться, вот это твоя схема, собливая левая, но базовая. И она дотычная на института философии, ну, в Бобле, да?
И она дотычная моего уявления про идеи, да? И она дотычная, ну, одного из, ну, таких головных компонентов той философии, якую я выкладаю.
Не, почекай, тогда я вас сформулял. Ну, заходящий замки, как я заразумел, мысль все-таки отбывается у тем, что ты называешь институтом философии в сцене плана мира.
Ну,
да?
У социальном так. плане так.
Так
да? Это больше,
вот.
это не социальный.
Это только институт философии, да, в принципе, все структурные моменты, это яны идет в институт философии,
да,
так,
да?
А вот, те яно, может вот тут куда не ладно. То есть до института философии стоят, да? Те его можно, скажем так, цепи переносишь его и, ну, на громадство ловлю на некую частную их.
Нет, я не переношу это на громадство, да, вот по какому как бы поводу, да, или почему я этого не делаю. Я тут немножко отклонюсь, как бы, да, есть особая разновидность института философии. Это методологическое сообщество, как бы, да? Методологи, которые культивируют всю ту фигню, про которую я вам рассказываю в этих лекциях, как бы, да? Вот. И культивируют они с некоторыми нюансами и приспособлениями. Я в каком-то более общем виде рассказываю, да? А вот в методологическом сообществе там есть еще какие-то свои специальные причиндалы. Ну, например, идеальный план методологи редуцируют до доски. Да? И в этом смысле они как бы водятся с доской. Да? И доска является в этом смысле таким натурализованным представителем идеального плана, когда методологи начинают вести коммуникацию сами с собой или с кем-нибудь другим. Да? Ну а дальше как бы методологи крайне радикально настаивают на том, что мышление, про которое они знают и понимают, осуществляется на доске. Поэтому, когда, например, методолог или там Мацкевич живой приходит в коллегию, в ТЭД-центр, да, я обнаружил, что еще в прошлом году там стояла доска, и я помню, что на этой доске, когда каждый Новый год я прихожу читать лекцию в коллегию, да, я нахожу на этой доске свои эти самые пиктограммы, которые я там рисовал в прошлом году. Потому что никто, кроме меня, доской не пользуется. Как бы, да? Это был очень характерный такой момент с доской в коллегиуме. Я в этом году прихожу, доска исчезла. Вообще как класс. Нету там в пен-центре больше флипчарта и доски. Да? Но теперь смотри, я для чего басню-то рассказываю. И методологи очень радикально говорят, мышление возможно только на доске. На что все остальные люди возмущаются? А как? А если мы доской не пользуемся, да? Методологи некоторые, которые дрейфят, они начинают объяснять этим людям. Не, ну ребята, вы же конструкторы, например, да? Поэтому вы пользуетесь Кульманом. А Кульман — это ваша доска, да? А вы программисты. Вы пользуетесь компьютером и там... И вранье это все. Радикальность тезиса хороша именно тем, что он радикальный, да? Без доски не бывает мышления. И поэтому последовательные методологи говорят так, спрашивающим, а как же мы что, не мыслим? А? Ну, говорит, да, не мыслите. Если у вас нет доски, вы не мыслите. Ну, а как же это самое? Так мы делаем доску, говорят методологи. Доска – это такое очень сложное методологическое изобретение, да, которое, на которое у методологов и копирайт, ну и вообще все права собственности. На что там народ возмущается. Как вы вообще отказываете нам в способности мыслить? Мы говорим, нет. Но мы можем дать вам доску в аренду. И тогда, нахрена простым людям, немыслящим, иметь дело с методологами? А именно для этого. Чтобы позаимствовать у методологов хотя бы на время доску. Поупражняться и помыслить. А потом вернуться, да, и... Либо остаться методологизированными, и тогда время от времени апеллировать к доске, да? Либо, как это, помыслив, вернуться к деятельности и обогащенными, усовершенствованными заниматься этой самой деятельностью. Я понятно рассказываю, да? Так вот теперь, сейчас, отвечаю конкретно на твой вопрос. Я подозреваю, что помимо философов, еще некоторые люди, в которых я и методологов отвечаю, понятно, да? Еще некоторые люди способны к мышлению в каких-то других институтах. Но я про это ничего не знаю. Вот и говорю, трудно, принципе, что только тогда другие институты мыслят, когда они входят в некий коннект с институтом философии. Мышление – это то, что культивируется в институте философии.
То есть, я так сказал, это все, то, что ты волевал, стычется институтом философии.
Да. Поэтому я говорю, нация, не имеющая философии, обречена... Ну и соответственно, как бы, и того, что культивируется в институте. А что культивируется в институте философии? Философия. Да? Да? Вы можете назвать там, блин, один из этих самых, одну из камер в этой дурацкой концлагере под названием НАН-РБ, как бы, да, институтом философии. Но от этого философия это не возникнет, правильно? Так вот, я говорю, есть нация.
Да.
Да. Да, 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 да. Но институты, к сожалению, знаешь, Валентин, они вырождаются, да? Поэтому есть нации, у которых был, но выродился. У греков же нет вот современных.
А что такое не явился?
А, да, да. Ну,
вот, веком,
ну, короче, я ответил, да?
В России так не...
Да. То же самое, да? Попытки были, но...
Слухай, ты как-нибудь... Я бегу, я обучаюсь, меня... Я сказал Антипенко про твою поездку в Польшу.
Да, да, да. Нет, нам треба обов'язково встретиться, да, да, да. И там есть шмат чего. Просто я не ведаю, зараз тут еще свои клопоты, напевно, у вас так само. Может быть, первые дни после коляды и Нового года, да?
Карачка это колядная, она не девчонка.
Я бы за довольнением Антипенко сюда запросил, как мы тут это самое.
А я ему сказал, у него зараз просто едет в Украину.
Ну да. Ну да.
Особенно, счастливо, дякую.
Короче, Акудович, как всегда, отсутствует, но внес некоторую сумятицу в наши ряды. Я повторяю ритуальную фразу. Вопросы, замечания, тезисы, возражения, критика, суждения.
Смотрите, вы когда рассказывали, что философия, он у нас представлял в наборе позиций каких-то и связанных с этими позициями процессов разворачивающихся. Ну, и они были как-то корреспондированы друг с другом. Когда вы сейчас обсуждали, ну, и называли все процессы, которые должны быть допущены для того, чтобы работать с идеями, то есть, непонятно, для того, чтобы идеи функционировали, там, какие-то отдельные вопросы, то, ну, я, может быть, это плохо услышу, но, по-моему, они не совсем корреспондируют с теми процессами, которые...
Они не совпадают, но корреспондируют. В этом смысле вот это корреспондирование, ну, по крайней мере, коммуникация там есть, как бы, да, вот в тех процессах. Там еще много чего есть, как бы, да.
Вот. Но фокус в чем? Когда мы рассматриваем институт философии, мы как бы его социологизируем мышление. Да? Ну, некоторые институционализации, социологизация там и так далее. И через этот разворот я и рассматривал процессы там. Здесь мы не можем, ну я не могу допускать социологизации там или еще какой-то такой штуки, связанной с идеями. Да? Наоборот, я должен ее рассмотреть отдельно, да, в пространствах ее существования и в циклах ее жизни, идею, да, с тем, чтобы потом разбираться с теми процессами, которые являются инфраструктурными в институте философии, да, про которые я говорю. Потому что именно в этих процессах, там, инфраструктурных процессах философии, да, или сферных процессах института философии, идея и движется, да.
Еще вот, ну, мне, например, не очень понятно, ну, вот какая вещь, этим движением, функционированием идеи, ну, там, где она такая самодвижущаяся, ну, не совсем самодвижущаяся, не важно, в общем, чего я поняла, да, идея — это то, что там стягивает содержание из разных этих пространств, ну, или составляет как бы связь содержания, ну, между этими пространствами. Да, в каждом пространстве есть свое содержание и, ну, какая-то стяжка. И движение между этими пространствами, да, ну, то есть от одного к другому, это, ну, как бы удерживает идею. Все правильно понимаю? И так идея двигается или нет? И вот что-то это там.
Ну, вот понимаешь, как бы, давай вот с содержанием разберемся, да? Значит, содержание – это особая категория методологии, которая сильно отличается, ну или там существенно отличается от логического содержания. Да? Вот. И содержание может описываться по-разному. Ну, например, в аристотелевской оппозиции формы и содержания, скажем, да, и так далее. Потом в той оппозиции, которую я задавал, не помню, где я там уже ее вычитал, там как бы, когда задается оппозиция форма, содержание и функциональное место, да, так далее. Да. Но еще нужно что понимать про содержание. В отличие от логического содержания, содержание в методологии не существует, как и всего остального. То есть методологи мыслят содержание формально. Что означает формально? Да? Ну, например, есть река, да? И река — это поток. Поток предполагает содержание. Плывет дерьмо по этой реке. Входит ли дерьмо в содержание потока? Или гольфстрим, который течет в океане, как бы, да, как река, не имеющая берегов. Что составляет содержание этого потока? Так вот, процессы, про которые как бы мы говорим, методологии, там вот в этой философии и так далее, да, они имеют свое содержание. Но как бы без содержания нет процесса, нет потока.
Я не про содержание процесса говорил
совсем. Так вот, а я тебе отвечал про идею, про точку, да?
Нет.
Вот тогда что удерживает эта точка? Она удерживает вот это несуществующее содержание. И тогда я говорю, что идея, как точка в пространстве, да, является основанием появления содержания. Не просто удержание содержания как такового, а появление содержания.
Изначально как предполагается, что содержания нет.
Логическое есть. Ну, например, есть понятие города, да? Даже не одно. В нем есть содержание. А? Но когда мы говорим «идея города», так вот, что составляет содержание идеи города,
нет,
это зависит, а?
Нет,
правильно, да, идеи, у идеи нет. Так вот, как бы, но что появляется в содержании вот этой работы в каждом из пространств, определяется этой идеей, если она нами движет.
Но это не первый раз, это сплошь и рядом. Давай попробуем еще раз, вторую попытку.
Если вот это вот эти пространства,
да?
И в каждом из них это какая-то идея, ну там точка,
да?
И она как бы апеллирует к, ну, каким-то там, я не знаю, содержанием в каждом из этих источников. Здесь набор там
интересных. Вот еще раз, смотри, Таня, по говорению, я же говорю, я тебе отвечаю своим говорением, да? Я говорю, она не апеллирует к содержанию. Потому что изначально, до того, как мы спроектировали эту точку сюда, там, в какое-то место с координатами, и не заставили ее двигаться, да, содержание-то
и нет.
Где она
двигается? Непонятно, где она
двигается. В пространстве некотором.
Я поняла, что двигается она между пространствами.
И между пространствами тоже. Между пространствами тоже, хотя она одновременно проецируется во все эти пространства, как бы, да?
Ну,
и спроецировалась.
Я не понял.
А я тогда понимаю про между пространствами, не понимаю про движение внутри. Вот смотрите, когда мы говорим про город, да, для, как бы, в пространстве там феноменальности, у нас есть набор, чего-то, что мы подразумеваем под городом там. В этом пространстве у нас тоже есть набор чего-то, что мы подразумеваем под городом. Здесь тоже есть набор чего-то. И только если мы как бы не зацикливаемся на этом содержании, а удерживаем возможность движения между ними, я понимаю, что тогда как бы это идея. Но идея — это удержание.
Не так. Смотри, я специально рассказывал про цикл жизни идеи, да, через вот это симультанирование сукцессивного ряда. Да? Сукцессивный ряд — это 8 вот этих пространств. И идея. Где
9?
Ну, ладно. Наверное, еще там. 428 пространств, короче, да? Вот. И идея, спроецированная в каждой из них. Да? И она позволяет нам теперь как бы апеллировать к этим пространствам. Каким-то образом. Но что значит апеллирование этих пространств? Вот я зачем рассказывал про это удвоение восьмерки этой, да? Здесь они обозначены, и проецирование на них идей как бы позволяет их обозначить, да? Теперь надо превратить их в вот эту процессуальность им придать. И вот эта процессуальность есть, да? Вот этот вот тремор или дерготня идеи в этом пространстве. Да? И вот только вот в этой дерготне и появляется какое-то содержание. А до этого там содержания нет. Понимаешь? А потом мы просто переходим к этим самым, там выстраиваем движение. И вот это вот пространство как бы оживляется за счет того, что идея как-то дергается, противоречие находит там.
Но она же дергается не в. Ну, как бы, противоречие находится не внутри одного пространства, а между пространствами.
Нет! В пространствах!
Ну просто про другое. Идея сначала фиксируется в этом зазоре, в самом деле, она там, ну, она там появляется как точка приложения сил, там, я не знаю, ну, как что-то, что не имеет содержания. Ну,
разрыв сам по себе, разрыв содержания и объемы содержания понятий в суждениях разных, да? Он может быть обнаружен относительно нескольких из этих пространств. Относительно нескольких. То есть в нескольких из этих пространствах он может быть обнаружен. Ну, например, он может быть обнаружен относительно концептуального пространства, относительно эмпирического пространства, относительно феноменального пространства.
То есть где-то эта пустота обнаружена. Конечно, пустота. Если у нас есть одна, как бы, ну, вот из этих двух суждений, у которых, между которыми противоречие, ну, находится, вот, обнаруживается разница там, ну, или обнаруживается зазор. Эти два суждения находятся в разных пространствах.
Нет, в одном они находятся.
В каком одном? Как они могут находиться в одном пространстве? Вы что, если вы рассказываете, что.
Тогда ты не найдешь зазора.
Найду именно потому, что я буду
чувствовать
два процесса.
Нет, в одном пространстве зазор обнаруживается.
В одном пространстве начинается это самое, сведение понятий и определение понятий друг к другу. И приведение к закону тоже. А вот в разных пространствах...
Вот смотри, как раз, когда мы ловим нарушение закона тождества, мы вынуждены тогда апеллировать не к понятиям, а к какому-то другому пространству. Но нарушение само, оно возникает, вот зазор возникает в любом, ну, теоретически, да, в любом из этих пространств. Точка, как бы, она имеет координату в пространстве. Но чтобы она перестала быть точкой и стала появляться содержание,
она должна в этом пространстве быть сдвинута каким-то образом.
Тогда, значит, вы неправду говорили на прошлой лекции, когда объясняли про этот зазор и говорили, что в одном суждении у нас есть, допустим, там набор эмпирический, ну там какой-то эмпирический материал, а в другом суждении у нас знаки. Эмпирический материал и знаки не могут находиться в одном пространстве. Никакого противоречия между ними нельзя обнаружить в единственном пространстве.
Можно.
Ну как можно?
Это я сегодня говорю, что можно. В прошлый раз мне нужно было, да, в прошлый раз я помню, что обсуждал, возникновение идей, появление идей, там и так далее.
Вы сейчас как бы говорите про то, что идеи возникают.
Тань, это как с пищеводом, понимаешь, какая
штука? Я
же
пищевод вообще ничего не понимаю.
Ну, что там понимать, это метафора.
Тем более.
Да, метафора. Здесь мне нужно как бы ввести, или там, чтобы была поймана идея, да, какая-то. Вот я философию излагаю, как бы, целостно, там и постепенно, да. И мне нужно добиться, чтобы я, ну скажем, мог изложить вам те или иные представления. Я не могу их излагать сразу во всех пространствах. А даже про пространство могу рассказать не сразу. Но ты не путай, почему я тебя остановил? Чтобы ты не путала два типа движений. Движение между пространством и движение внутри пространства. Я специально даже говорил, ты это пропустила, про метафору солнечного зайчика, который мечется в этих самых вещах. Да? И вот только в этом движении, в этом мельтешении появляется содержание. Вот про что я говорю.
А идея где появляется? В каком мельтешении? В одном пространстве?
Я не знаю, в каком из этих пространств появляется идея. Главное, что идея появляется в зазоре.
Между чем и чем?
Между двумя суждениями, в котором...
В одном пространстве?
Лин, я не знаю, про что суждение, мне плевать. Они могут говорить про разное. Про эмпирику, там еще что-нибудь, феноменальность там и прочее, прочее. Вот, например, когда гуссерлианец рассуждает с кантианцем, какая там у них нахрен концептуализация? Или идеальный план. Они, конечно же, поймают эту штуку, как бы, да, вот на зазорах между феноменальностью и эмпирикой. Я не знаю, мне важно было, чтобы вы тогда, на прошлой лекции, уловили эту херню, что идеи возникают на разрыве, при нарушении закона тождества. Дальше сегодня, как бы, я ввожу вам 8 пространств и говорю, и это нарушение может быть обнаружено в любом из пространств. И мне абсолютно по барабану в каком. Что тут непонятно? Кому все ясно и просто. Тогда я добился этого вот таким образом, но при этом, как бы, то, что там было задействовано, вот эта вот эмпирика, это ваши были рассуждения. Вы так обсуждали это. И меня втягивали в это обсуждение. Я и соглашался. Ну, конечно. Когда мы говорим город, вот Афины город, то мы втягиваем туда вот весь этот эмпирический вот этот вот план, как бы, да? А в другом суждении...
Я не говорю, что обязательно они должны возникать между эмпирикой или еще чем-то.
Ну. Но обрати внимание, что если они фиксируются в разных пространствах, да, в разных из этих вещей, то на самом деле движение не возникает. Это сразу похоронить идею означает. А мы же нашли объяснение. Этот говорит про эмпирические Афины, а этот про идеальные Афины. Ну и хорошо, каждый говорит про разное, и мы опять дружба, жвачка, мир, май, июнь, июль, август. И все. Движения нет, мысли нет. И тогда, ну, вот представь себе, разыграем эту ситуацию.
Все равно, потому что сегодняшняя лекция, опять же, она совершенно не предполагает, например, что вот этот другой должен находиться в, ну, как бы, в иной позиции, там, вот один там, ну, как бы, что это должны быть такие различия, как философия и практика, например. У вас там, он может быть тоже философом. Ну, нормально, встретились, этот кантианец и еще кто-нибудь, и себе обсуждают, находят там противоречия между людьми. И это получается тоже тогда функционирование идей. На прошлой лекции вы говорили, что такого быть не может. А если это встречается две разные позиции, то они в любом случае из разных пространств потянут.
Вот смотри, я сегодня обсуждал не происхождение идеи, это, а пространство ее существования и цикл жизни. И мне в этом месте другой нужен был как отдельное пространство. Я его даже обозначал. Да? Или рефлексивная фигура удержания. Да? В прошлый раз я обсуждал происхождение идей. И там я настаивал и говорил, и на сегодня, если я вернусь к теме происхождения идей, я скажу, что от одного философа к другому философу сообщение не доходит в таком виде, чтобы возникали разрывы вот такого порядка. Да? Доступ к идеям мы можем получать только через другого, когда один работает в интенции на рационализацию мира философскую, другой на рационализацию мира практическую.
Вы только что сами рассказали, как это будет происходить. Если находится между ними противоречие, то объясняет, что ты в одном этом самом жире
советую. И все, и похоронили, сразу слили всякое мышление. Поэтому я же тебе еще говорю, что для того, чтобы возникло мышление, вот этот разрыв нужно спроецировать на одну плоскость. В одно пространство поместить. И тогда философ, да, как это, заимствует позицию практика в разговоре. Я практик, заимствует позицию философа. Если они поймали в суждениях, вот в изолированной мысли коммуникации, вот здесь, да, вот они попали в этот самый зазор, они его зафиксировали рефлексивно. Зафиксировали. Теперь, чтобы пошла жизнь идеи, чтобы она не вспыхнула и погасла сразу, да, нужно вывести это сначала в одну плоскость и заметить смещение. И тогда, этот самый Перикл говорит, в Афинах демократия. На что там этот говорит? Демократия это то-то и то-то. Такой херни в Афинах точно нет. Да? Тогда Перикл, объясни мне, что ты имеешь в виду под демократией. И начинается движение идей. Без этого, вот без такой преемственности, не бывает никакого движения идеи. А так он может сказать, слушай, ты философ, блин, у тебя свое, а ты практик, иди нахрен как бы со своей практикой. И все, разбежались, как в Беларуси это происходит. Я им прихожу и говорю сегодня с утра, надо провести мониторинг. Они мне как философы, блин, что чайник Денис вчера у христиан, что сегодня Танкачева, да, объясняют. А мониторинг это вот это. Я говорю, идите нахрен как бы. С вашими этими концептами мониторинга как бы. Да? Нам для чего мониторинг нужен? Зафиксировали, что мы по-разному это смотрим. Теперь это мы можем вывести на идею проекта, который мы будем реализовывать. И идея пошла жить, когда это фиксируется. Если это не зафиксировать, да, то ничего не будет. И разбегутся тогда философ и практик по разным углам, как бы между ними не будет никакой этой самой.
Владимир Владимирович, смотрите, можно ли вот.
Сейчас еще, вот, еще, извини. А? Значит, мое высказывание вне контекста, вне рамок тематических, там, заданных, задачных, заданных на какую-то там лекцию, доклад там и так далее, не может быть переносимо без ущерба. А, без содержания, в другой контекст. Контексты определяют эти вещи. Все.
Можно ли так понимать, что вы говорите? Да, я так понимаю, что вот эти 8 идей из планов, да, которые вы рисуете, это уже ситуация, когда идея возникла, зазор зафиксирован. Да? Можно ли говорить о том, что вот когда вы говорите о субъекте и предикате, да, там, демократия 1, демократия 2, грубо говоря, да? То есть это есть уже мертвое, какой-то результат там, предыдущего там, движения идеи, либо ну, какого-то там рассуждения. Это мертвые такие штуки, да? Они в себе содержат эти 9 или 8 планов в закупоренном таком состоянии. Да, и при фиксации этого зазора или идеи эти 8 планов тогда там раскупориваются. То есть, ну, в смысле, что на самом деле, как бы, эти практики философов, они не в разных этих пространствах существуют, а они оба в этом понятии или суждении, или сообщении, они содержат в каком-то варианте.
Относительно жизни или там, не знаю, пространства и цикла жизни идеи, и философ, и практик помещаются мною вот здесь, на этой схеме, в одно место. субъекта активности. И я вот, когда начинали обсуждать активность, я Свете говорил, мне плевать, какого рода эта активность, откуда она берется, главное, чтобы она была. Как бы, да? И мне это нужно именно как пространство.
Поэтому здесь я рисовал это на изображение. Реально я говорю про топы. Вот есть вот столько-то топов, как бы, таких-то. И так далее, да? Но это в контексте обсуждения пространства существования идеи и цикла жизни идеи. Да? А идея возникает и вспыхивает, да, только тогда, когда мы фиксируем это рассогласование. Да? Главное, рассогласование проявляется в пространстве коммуникации, почему я и говорил, суждение какого-то, да, произнесение там и так далее. Да? Но потом, чтобы идея начала жить, ее в любом случае надо рассмотреть в какой-то одной плоскости. Спроецировать туда и то, и другое высказывание. Иначе, если зафиксировать их как два разных, разбежались и все. Почему философы и политики, да, или вот в этой практике, да, почему я говорю про уникальность вот того времени, осевого времени, когда они встретились и заложили необходимость этой встречи. И в этом контексте я готов на этом настаивать. И возникает это вот как бы, да, первичное такое рассогласование, там искра. Но теперь, я, и сегодня я про это говорю, искра, озарение, инсайт, там еще что-нибудь такое, оно может возникнуть. И такой херни с каждым человеком происходит множество раз в процессе обучения там, или еще чего-нибудь, да? Сейчас мне сегодня, ну, важен был другой контекст. А как эту искру как бы не просто высечь, да? Вот она высекла, а чтобы она подожгла что-то. И долго горела, и освещала вокруг чего-то там, что нужно. Вот про это я сегодня рассказывал, Татьяна, понимаешь? И поэтому как бы вот это вот перенос того, что я говорил в прошлый раз, в контекст сегодняшнего, как бы нужно учитывать вот эти вот разницу рамок тем контекста Сифоноса. Что-то все загрустили. Чего вы грустите, когда я такие классные вещи рассказываю? Я не понимаю.
Про цикл жизни идей.
Да.
Правильно я понимаю, что цикл жизни идей, это, собственно говоря, цикл, когда удерживается вот все эти 8 или 9 пространств. Как только содержание начинает фиксироваться в одном, двум или трех конкретных там пространствах, оформляется в терминах каких-то, понятиях и чем-то еще, там идея прекращает свое существование.
Ну, не совсем так. Не совсем. Потому что, понимаешь, эти пространства, это пространство жизни идей. Да? У тебя в квартире, насколько я помню, есть балкон, комната, одна, коридорчик и кухонька. А есть еще санузел. Совмещенный? Вот это еще. Скажи, пожалуйста, и где ты живешь?
Ну, по всем этом живу.
А если я там, скажем, вот хочу тебя обнаружить, где я тебя обнаружу? Я так подозреваю, что я знаю, чем ты занимаешься в санузле. Я догадываюсь, чем ты занимаешься на балконе, чем ты занимаешься на кухне, там и так далее, да? Так где ты живешь? В каждый конкретный момент ты можешь быть только в сортире, на кухне, на балконе или на лестничной клетке. Но когда я говорю про квартиру твою, про пространство твоей жизни, я описываю кухню отдельно, балкон отдельно, комнату отдельно. Вот это я описываю. Вот, да, 8 комнат, в которых прописана идея. Но при этом, понимаешь, я не могу идею пристегнуть как портрет там или еще что-нибудь на стенку в одной из комнат. Она живет! Она живет! И значит перемещается, и мы вместе с нею. И в каждый конкретный момент она находится где-то, в одном из пространств. А вот на схеме, на доске, я их рисую все. Иначе я ее не найду. Я приду сюда, скажу, посмотрю, нету идеи. Блин, и тут ее нету. Понимаешь, и чтобы мне ее найти, мне ее точно надо знать, что она есть. И значит, как бы, да, я тогда имею план квартиры, И начинаю обход, как бы искать. Если я не нашел ее в сортире, то, наверное, на кухне. Так просто.
Благо вопрос. А вот какое основание того, что вот этому деньги нужно? Ты можешь проект, содержание какое-то.
Ну вот опять. Ну да. Ну да. Но в данном случае я как бы объяснял про вот это, да, что нельзя как бы одновременно быть везде. Да? Даже материальные вещи, типа вот этих там, нейтрино, фотонов там и так далее, да, они сволочи, описываются принципом дополнительности. Один раз им можно указать координаты и местоположение, да, а другим образом им можно указать амплитуду, частоту и так далее, да. Так и здесь. Конечно, я идеи не найду, потому что это будет только редукция какая-то там. Ну, например, проекция там или еще что-нибудь. Но в данном случае мне нужно было отвечать на вопрос. А потом водолажка мне опять пришьет криминал, что я, блин, набрал Юльке, она запомнит, что я наговорил Юльке, и в следующий раз скажет, о, блин, ты в следующий раз говоришь другое. Ну, пришьет. Вот ты ей тогда расскажешь, что я Юльке объяснял, отвечая на ее вопрос.
А цикл жизни, когда...
Да.
А вот тогда...
Цикл жизни, да? Я так подозреваю, что можно описать, например, по утрам надев трусы, не забудьте про часы, как бы, да? И, соответственно, как бы, вот здесь мы спим, и сон есть один такт в нашем цикле, как бы, да? А вот здесь мы принимаем пищу, да? А вот здесь в прихожей, там мы причесываемся перед выходом из дома, как бы, да? И вот это все я перечисляю в циклах жизни. Как колебания, да? И описывается амплитудой и частотой, а вот тела, корпускулы описываются местоположением в пространстве. Где искать Юльку? У нее есть адрес. Вот там она проживает. Да, но как бы теперь, это про квартиру, упрощение, да? Теперь возьмем непрерывность цикла жизни Юльки. И тогда мы приходим в квартиру, сканируем все комнаты, туалеты, заглядываем даже под унитаз. Нет Юльки, что ты будешь делать? Мы вынуждены констатировать, Юлька не существует. Она есть, потому что она в это время находится на подворку. И тогда, чтобы описать цикл жизни и эту неуловимую Юльку найти, мы должны будем включить пространство ее существования, еще и место ее работы, а не только сортир там и то самое, как Корбюзье там хотел, да? Мы полностью должны это описать. Ну а дальше неуловимая Юлька, она как бы по этим пространствам двигается. И если мы знаем циклы жизни, то вместо того, чтобы как дураки ходить по всем пространствам, мы можем сесть в одном месте и сказать, что когда Юлька обойдет полный цикл, она вернется в это место. Там мы ее и сложим. Так же с идеями.
А вот идеи умирают? И что с этими пространствами?
Ну, к сожалению, они умирают. Да? И как умирают многие другие вещи. Вот как, например, умирают эти самые мыльные бурбалки, да? Вот ты ее выдула, красивая, блестящая вещь. И что ты там от нее найдешь?
Что с
пространствами-то ничего не становится. Ведь пространство-то это рефлексивное, они на доске пространства. Они рефлексивно удерживаются.
Но.
И что с ними станется? Что станется с объемом воздуха, который был внутри мыльного пузыря? Да ничего не станется. Что от того, что в Беларуси не будет института философии, в институте не будет городов, там, в институте не будет философов как класса там, и так далее. Что станется философом от этого? Что станется городам от этого? Да ничего не станется. Или с Кацуком мы возьмем, да, как бы. Кацук пренебрежительно относился к тому, что мы делаем, как бы здесь, потому что это НЖОшная, там фигня, там и так далее, и так далее. А надо заниматься высоким, чистым, светлым, выдуванием красивых мыльных пузырей, которые блестят на солнце. Ну, он выдувался. Без погружения в эмпирическую фигню, да, и соприкосновение с феноменальностью какой-то. Нельзя пробавляться одними концептами, понятиями, языковыми играми там, и прочими вещами. То же самое, как дурак Фуст, провозглашая, как возникает публичность, да, если он не идет на митинг и не получает палкой по голове от ОМОНовца, грош, ну, грубо говоря,
ну,
грош цена его слова.
Вы же говорите, что вот этот уровень феноменальности и опыта можно получить от другого в коммуникации.
Хорошо бы. Да? Ну, хорошо бы, если он у тебя есть. Вот предположим, представь себе, что в АГТЦСИ я философ. Да? От кого я могу получить практику? От тебя? Пока они не самоопределены, болтаются как говно в ускоренном потоке гольфстрима, как бы. Как я от них могу практику получить?
Пока не можете, но, по крайней мере, позиция там определяется, откуда вы можете или нет, откуда можете.
Домысливается. Да? Домысливается. Как кто-то тут сегодня рассказывал про какого-то чувака, который дом построил. А, про этого, монастырного. Строил, строил, дом построил, стены возвели, крышу поставили, чтобы не текло. Как бы. Ну, а потом обустраивать будем. В результате крыша стоит, стены стоят, а вместо пола трава растет. Жить нельзя. Ну, что-то строили, теперь можно травой заняться там и так далее, да?
Травой заняться интересно, не дай.
Еще один, блин, придурок. Не натурализируй, Юля. Не натурализируй. Не каждый менеджер практик. Скорее даже наоборот. И другой здесь, вот если в сегодняшнем контексте, в сегодняшней теме, другой есть всего лишь рефлексивная фигура удержания смысла. И для того, чтобы как бы оно заработало, да, я должен делать посыл, я должен апелляцию к нему сделать. Но к нему как к нему. Понимаешь, мне не важно, какую дурь он как бы держит во мнении своем. Если мне нужно как бы вот это делать, почему у меня конфликты постоянно возникают? И терки со всеми людьми. Я в вызывающем молчании об этом как бы писал, да? Я прихожу к человеку, он мне говорит, я там практик, ты философ как бы. Я тогда к нему и апеллирую как к практику. А если он мне начинает херню философскую нести, я к нему тогда отношусь как к философу, дерьмому философу, соответственно. Потому что позиции не держит. Практик он никакой, к нему даже отношения нельзя построить, а философ он дерьмовый. Я об этом ему так и говорю, блин. Но, чтобы я имел эту возможность, как бы, у меня идея должна быть, у меня идея движет. Единственное, чем я могу похвастаться в этой жизни, что я, блин, человек идейный. Шило в задницу у меня есть, идея у меня есть. Я поэтому ко всему в мире отношусь именно таким образом. Почему, как бы, и здесь вот эта вот фигура умолчания, как бы, да? Вот это место для практика в Беларуси появляется только с моим приездом в Беларусь в 94-м году. Я приезжаю и объявляю себя думающим Беларусь. Я говорю, у меня идея Беларуси есть. Ну, все начинают по этому поводу суетиться там, и так далее, и так далее. Я им дальше объясняю. И вот эта идея создает, между прочим, в этом комплексе пространстве жизни идеи для вас место сволочей. Вот эта вот рефлексивная фигура, да, она в моем там, не знаю, имагинативном абсолюте расчищает место, оно там может появиться. И пока мы до этого в цикле жизни идей не дошли. Какая-то, какой там номер был? 7. Да? Вот где-то там, вот здесь вот, да, есть 7 пространство. И в этом 7 пространстве точка спроецирована через мою рефлексию, фигура умолчания практика в Беларуси есть. Но место вакантно. То есть и в этом смысле, вот уже апеллируя к тому, что говорит Водолажский, да, у меня вот здесь вот это вот как бы движение нет. Оно только пунктирно может предполагаться. И содержания в этом смысле там нету. Пространство есть, содержания нет. А идея проецируется. Вот если говорить про эти вещи. Так. И тогда там может появиться только тот, кто скажет: о, блин, сволочь, Маскевич, идея-то классная, надо реализовывать. Пойдет реализовывать. Пока такой ни одна падла этого не сделает, то не будет. Ну, что там про Беларусь говорить, идея Беларуси? Идея АГТ в точно таком же состоянии. Еще ни одна падла в АГТ ЦСИ не определилась как менеджер. Я уже говорю об этом полгода, а, что мне без этого все уже кранты, блин. А, и нет. И теперь, блин, свалится этот самый европейский исследовательский проект. А нам некому делать будет. Забыл?
Ну, сейчас я попробую задать вопрос, примерно. Безусловно, задать. Вот вы говорили, что активность, которая приводится, ну, я помню, там аналогия с именами существительными, которые как оглаголиваются, да, оказывается, что за ними лежит какая-либо деятельность, процессуальность. Что активность как бы стягивает нечто более или менее целое. Я не знаю, нужен, ну, вопрос, нужен, гарантирует ли она вот эта активность, которая за субъектом стоит, что ли, или которую субъект предъявляет вообще не всегда по отношению к другому, вот целостность, ну, гарантирует ли она, что во всех этих восьми плоскостях содержание может быть приведено в движение?
Само по себе нет.
То есть вот в той верхней рисунке, где фиксируется нарушение закона тождества, оно фиксируется, может, или в нескольких плоскостях, или в одной. И потом нужно, ну, понять немножко вот та целостность, которая предъявляется из возможности переходить между плоскостями, и вот в этом левом рисунке, который является, ну, который преображен вот в этой структуре.
Не, ну подожди, вот пока я как бы не очень понимаю. Первый про это спросила Водолажская. Она сказала, что эта фигурка, морковочка, обозначает отнюдь не то же самое, что все остальные пространства. Она в самом начале лекции об этом спрашивала. Да? Я ей тогда отвечал категорически. Неправильно. Это такое же как бы пространство, как и все остальные. Потом Света подхватила эту самую штуку и тоже начала там чего-то про это как бы говорить. Я вроде про это говорил, и теперь я как бы настаиваю по-прежнему, что сама по себе активность ничем не отличается от всех остальных пространств. Да? Поэтому, мне, например, если мне важно слово произнесенное, да, то какая разница, из какого источника выйдет сотрясение воздуха? Активность должна быть. Это она будет из там, репродуктора, магнитофона, или человек своими там губами это произнесет. Да?
У меня ощущение, что вот эти 8 пространств ходят, может быть, в перспективе какой-то технического реализации, или, ну, выхода на техническую реализацию.
Точно, я этим и озабочен, технической реализацией.
Точно.
Я в этом смысле, например, как бы мог бы закончить, например, скажем, такой вещи. Вот эта философия, она на доске разворачивается, а есть эта философия практическая. Ну, например, в педагогике она, ну, как бы выражается, да? После этого я могу как бы целую педагогику на этом построить, как бы, да? Но только тогда какая фигня, как бы, да? Мне придется бегать, как солнечному зайчику, самому по пространству, со своей странной активностью. Да? Потому что, что я говорю, невозможно на самом деле. Так же, как невозможно вытянуть Мюнхгаузен у себя за косичку из болота, да? Потому что чтобы это начало практически реализовываться, кто-то эту идею должен как бы подхватить. Но если он ее подхватит, да, то она перестанет жить, как идея.
и развиваться. Вот прямо превратить вот эту фигню в учебный план университета нельзя. Оно разворачивается длинным образом, процессуально, в течение нескольких лет. И пока, чтобы оно разворачивалось в течение нескольких лет, кто-то должен оставаться на позиции философа, а кто-то должен брать практику на себя. И только в их взаимодействии, когда они ловят опять раз согласование закона тождества, да, возникает ряд наполнений там идейных и так далее. Идея Беларуси ничем не лучше идеи, ну, например, там, не знаю, учебного методического комплекса, да? Хотя казалось, одно большое, другое маленькое. Но идея, она и есть идея. Что Беларусь надо развивать и строить, что, там, не знаю, учебно-методический комплекс, или, например, там, не знаю, строить аналитическую группу в АГТ, ССИ, там, и так далее. Идеи все, всего лишь точка, как бы, да? Но каждая идея, пока она живет, она рождает другие какие-то мелкие идеи, там, частные, это локальные и так далее, нужно это строить. Если мы схватим вот эту штуку и начнем ее переписывать в учебный план или еще во что-нибудь, да, будет жопа. Поэтому, как бы, опять тогда, после этого, теперь, да, я опять могу вернуться вот от этого одиночества и сказать, обязательно фигура Перикла и Анаксагора. Без этого я только симулирую это все здесь. И почему я опять вынужден целый год это симулировать, это уже полгода? Потому что в прошлом году, в прошлом семинарском сезоне, в рамках моей практики разворачивания института философии, я потребовал от участников самоопределения. И самоопределилась одна ревущая водолажка. Но самоопределилась она, как философ тоже. То есть она стала, заняла мою позицию. А практика как не было, так и нет. Нету. И в результате, как бы, я и в этом году еще буду 10 раз тут, как бы, расписывать все эти философские штуки, но чтобы идея жила, непременно нужен не просто второй, как фигура умолчания для описывания, как это, нежилого помещения, да? Чтобы в квартире появилась жизнь, там должен завестись другой. Нарисовать я его могу, проектировать, да? Удерживая это как рефлексивно. Там будет жить человек. Но чтобы он жил, он должен там поселиться.
А если я спрошу, почему не появляется практика? У вас есть понимание?
На эту?
Как появляется в данной ситуации, если, например, позиция философа заполнена? Появляется относительно философа.
Именно. Читайте «Игру в бисер» этого самого Германа Гесса, да? И там есть персонаж, который был, учился вместе с этим самым Йозефом Кнехтом в школе, да? Но происходил не из Касталии, а из внешнего мира. Его звали... Что-то Дизраэль приходит там на память. Но Дизраэль это был премьер-министр из Вигов в Англии. А как его звали? Забыл уже.
Из аристократов.
Из аристократов, да.
Дизраэль?
Нет. Чувак из игры в бисер. Который не из Кастали.
Гесса поехал, то есть этот самый. Йозеф Кнех в конце книжки к нему поехал в гости.
Зикевичем, да. Да. Так вот, как бы, до тех пор, пока аристократы из внешнего мира не будут учить своих детей в Кастаре у философов, до тех пор в этой стране никогда не будет ничего. Абсолютно. Поэтому я могу как бы только взывать и создавать пустое место. Да? Но я не могу ни за кого самоопределиться. Что? Ну, вот тебе ответ. Ну и не, вот и ответ. Откуда я знаю? Почему? Я тебе рассказываю.
Здесь возможности вообще выйти не видеть. По крайней мере, пока. Я правильно понял? Все сказано.
Нет.
Тогда. Ну, не факт. А сборный образ какой-то существует, практика. Допустим, вот в этом человеке я вижу в Беларуси там какую-то часть. Вот полного нету, а части.
Но это мои фантазии. Я фантазировать не люблю.
и придумывать себе всякую фигню. Я хочу видеть живого человека, чтобы с ним поговорить. С этого начинались мои лекции, да, со встречи Перикла и Анаксагора.
Ну, если по-другому эти люди не достраивают, то может быть.
То что? То я могу картонного человечка вместо них подставить, да? Как это самое?
Раньше на Арбате там или на аналогах Арбата, да, там существовали эти самые фотографии Горбачева, с которым можно было обняться, да? Из картона вырезанные. И как бы сфотографироваться.
И вот такая картонная, картонная политика, как бы, она и есть в Беларуси, да. Но мне это не надо. Все? Больше нету? Реплик, вопрос.
Почему?
Блин. В чем вопрос?
А вы поняли, что он думает о них?
Анатолий, вот,
может,
вот дурацкий вопрос,
дурацкий,
абсолютно.
Дурацкий абсолютно.
Ну. Так и что его задавать, если он дурацкий?
Ну он несколько из меня получается вот этого.
Да нет, не знаю.
Не знаю. Молодец. Все?
Да?
Ну ничего.